Сегодня мы будем продолжать исследование послания апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, с 8 стиха. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Значит, вы были некогда тьма. О чем речь идет? Какою тьмою были вы некогда? Павел пишет Ефесянам. Заметьте. Выше мы читали в 5 главе. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться». То есть люди, поступающие так, находились где? Во тьме. Дальше в этой главе написаны такие слова. В 14 стихе последние слова. «И осветит тебя Христос». То есть, заметьте, чем осветит тебя Христос? Дух Святой, Слово Божие сравнится с чем? Со светильником для ноги нашей, так? И заметьте, когда мы жили в плоти своей, повинуясь ее плотским похотям, мы были чадами гнева, да? Мы были грешниками, мы мстили, мы обижались, мы не умели снизойти, не умели понять, огрызались, спорили, да? И заметьте, вот эти все поступки, когда плоть нами руководила, об этом написано, вы были некогда тьма. А теперь свет в Господе. То есть заметьте, свет Господень – это Слово Божие, это Дух Святой. Но если мы в Духе Господнем теперь ходим в этом свете, повинуемся и становимся новыми людьми, о чем мы читали в 4 главе, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Это 24 стих, 4 глава Ефесянам. То заметьте, то теперь вы свет в Господе. Заметьте, вы уже свет. Не слово ваше, а что? Ваша жизнь, ваши слова, ваша интонация, с которой вы говорите, о чем говорит? Являемся ли мы светом, да? Поступайте как чада света, заметьте, как чада, то есть как дети, которые родились от этого света. Заметьте, Дух Святой дан, и мы должны родиться от Духа, должны быть стать детьми зачатия духовного человека, которых происходит от кого? От Духа Святого. Поступайте как чада, то есть как дети света. То есть речь идет о жизни во Христе Иисусе. Потому что, заметьте, если будете так поступать, что будет? Потому что плод Духа, заметьте, мы являемся светом. Мы, измененные, являемся плодом Святого Духа. Не просто плод Духа без участия человека, а заметьте, плод Святого Духа, заметьте, он должен проявиться в человеке и овеществиться в чем-то. Смотрите, потому что плод Духа состоит, обратите внимание, во всякой благости, праведности и истине. О чем речь идет? Заметьте, не пишется, что плод правды – это когда мы говорим вот так, а вот так не говорим. Когда вот так поступаем, а вот так не поступаем. То есть не внешне то, что мы говорим, заметьте, является плодом святости и праведности. А заметьте, тот дух, с которым мы эти слова говорим. Заметьте, слов уже нельзя всех написать, которые будут хорошие, какие плохие, да? Но слова могут быть и хорошие, но если дух плохой – зло, недовольство, раздражение. Скажите, можно сказать, что эти слова не у благости были сказаны? Не у благом, не в хорошем настроении духа. Так заметьте, речь идет именно, что плодом Святого Духа являются не сколько слова. Речь не идет о том, что слова можно любые говорить. Здесь речь идет именно, что важен дух, с которым мы говорим. Но если благой дух, скажите, благой дух, благие слова будут, естественно. Не будет же дурного настроения, не будут же плохие слова высказывать, правда? Благой дух дает и благие слова. Так вот сказано, что плодом духа является что? Смотрите, всякая благость. Речь идет всякой степени любовь, доброта, снисхождение, уважение. Вот то, о чем мы читали в начале 4 главы, смотрите, со 2 стиха и 3 стих. со всяким смиренно-мудрием, заметьте, со всяким смирением, со всякой простотой, со всякой мудростью, далее, с кротостью, долготерпением, снисходя друг ко другу любовью. То есть, заметьте, когда мы должны снисходить? Когда кто-то, ну, поступок плохой сделал, да? Заметьте, чтобы снизойти, нужно как бы войти в положение того, кто оступился и упал, неправильно поступил. И заметьте, вот как мы будем с этим человеком разговаривать, что мы будем говорить, что он от нас почувствует, заметьте, плодом должно быть именно, заметьте, всякая благость в тоне, в взгляде, в интонации, всякая праведность, всякое желание добра, всякий стимул к тому, чтобы человек поднимался после падения, а не падал. Вот о чем мы читали, смотрите, в 4 главе 29 стих. Никакое гнилое слово, никакое раздражение, никакой косой высокомерный взгляд, ни в тяжелые вздохи, ни взмахи руки, ни глаза, поднятые к небу или к потолку, которые выражают, как ты мне надоел. Заметьте, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, заметьте, не описываются слова, а что описывается? Дух, с которым ты говоришь. И заметьте, а только доброе для назидания в вере, чтобы и он получил назидание, чтобы в нем произошла перемена, и он тоже захотел стать таким, каким вас увидел и почувствовал в разговоре, чтобы его потянуло к вам. Речь идет не сколько о словах, сколько о чем, с каким духом мы должны говорить друг с другом. И плодом будет нашим, но я говорю, плод Святого Духа, но который в нас, заметьте, будет измененный наш внутренний дух перерожденный. Вот то, что мы читали, а обновиться духом ума вашего, изменить образ мышления, должна поменяться интонация, мы по-другому должны смотреть на того же самого человека. 10 стих. Испытывайте, что благоугодно Богу. Заметьте, что значит «испытывайте»? Когда мы встречаемся с человеком, мы должны контролировать то, что происходит внутри нас. Мы должны бодрствовать и трезвиться. Вы замечаете, вот мы встретились друг с другом, вы чувствуете, как внутри естественно возникает. Если хороший человек с вами разговаривает, приятно, что внутри возникает? Добрый какой-то хороший настрой, правда? Если кто-то что-то не так сказал, заметьте, что внутри начинается протест, негодование, возмущение, желание что-то сказать наперекор, правда? И заметьте, испытывайте, заметьте, перед тем, вот что мы говорим, когда мы с кем-то встречаемся, вы согласны, что это происходит от избытка нашего сердца? Заметьте, ко мне подошли злые, в моем сердце появился оттенок зла. И заметьте, какие слова на язык начинают лезть? Те, которых с избытком накопилось в моем сердце при общении с этим человеком. Он во мне возбудил зверя какого-то, да? И теперь у меня и на лице эта печать зверя, да? У меня и на языке, у меня и во взгляде, у меня и в интонации. И заметьте, испытывайте вот то, что внутри вас происходит. Вы согласитесь, там и Бог может что-то говорить и побуждать, там может через кого-то и сатана, правда? И заметьте, мы должны без испытания, вот просто так произвольно, что на меня наехало, что во мне там завелось, то взял, как говорится, наружу языком и сказал. Должны мы так поступать? Помните, когда мы проходили закон о назарействе? Что обозначает закон о назарействе, вот эти запреты? Вот эта осторожность, не торопиться быстренько схватить или что-то сделать, или дотронуться. Чему этот закон учил нас? Перед тем, как что-то сказать, подумай. Чтобы хорошая мысля не приходила опосля. И вот здесь сказано, заметьте, что мы должны испытывать, что благоугодно Господу из тех духов, которые внутри нас борются. Чьими мы будем орудиями? К чему приведет тот дух, который во мне сейчас возник? Значит, испытывайте, то есть проверяйте, узнавайте, не торопитесь сразу реагировать, если кто-то что-то вам не так сказал или не так сделал. И заметьте, если мы прободрствуем и подумаем, помолимся, пообщаемся с Господом, то заметьте, Дух Святой откроет, что хорошо и что плохо. Заметьте, ну завелся я, допустим, от чего-то разговора, а теперь хочется мне в заведенном состоянии сказать, дать сдачи. Скажите, если мы не поторопимся, подумаем, Дух Святой не напомнит, сколько раз я уже в таком духе говорил, какие результаты. Скажите, какие плоды у нас после наших разговоров, когда мы говорили их в заведенном, неспокойном состоянии, какие были плоды? Заводились все, начинался спор, начинались разлады, и никогда ничем хорошим не кончалось. И заметьте, важно вообще думать перед тем, как говорить. Важно в процессе разговора чувствовать, что внутри меня, и чувствовать, что внутри человека. И важно, вовремя помолившись, вовремя пообщавшись, занять правильную позицию. Заметьте, вот иногда мы так говорим, мы должны быть раскрепощенными. Это что значит? Да мы все время раскрепощенными. Завелся, взял языком, да и сказал при всех. А потом сидишь раскрепощенный, потом закрепощенный сидишь из-за этой раскрепощенности. Слышали пословицу «простота хуже воровства»? А мы простые. И бывает, вот, знаете, так, при всех бывают неприличные вопросы, знаете, лезут в душу, не спрашивая, хочет человек, не хочет. Да ты открывайся, открывайся, тут все свои. Свои все на небе. Тут кто его знает? Свои, не свои. Это через время мы только узнаем, да, в процессе общения. И вот это написано. Будем бодрствовать, мы узнаем, что благоугодно Господу. А тогда что? Ну, тогда и сделайте. Изберите внутри тот голос, который к благоугодному Богом ведет, к доброму делу, и поступите по нему. Но заметьте, прежде чем разобраться, нужно испытывать. Заметьте, если вас кто-то спрашивает, перед тем, как ответить, что нужно? Подумать, помолиться, пообщаться с Богом. Не торопитесь. И заметьте, не поторопитесь, обязательно придет хорошая мысль. Обязательно Дух Божий подскажет нам, как лучше поступить. Поторопимся. Вот есть пословица. Кто спешит, тот людей смешит. Слышали, да? И дальше написано, если будем испытывать, то узнаем, что благоугодно Господу. А дальше смотрите, написано, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Заметьте, что такое бесплодное дело тьмы? Имеется в виду, заметьте, сатана ведь тоже через нас плоды приносит, правда? И Господь хочет плоды, но заметьте, плод Духа во всякой благости, праведности и истине. И заметьте, а плод зла, гнев, крик, раздражение, зависть, обиды, да? Они даже у Бога не называются плодом. Заметьте, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Заметьте, в каком плане сказано бесплодные? Плода хорошего не будет, если я участвую в бесплодных делах тьмы. Заметьте, один кто-то категорично сказал, и заметьте, когда категорично говорим, вызывается внутри протест и желание наперекор что-то сказать? Вот вы заметьте, кто-то сказал как мнение, другой не возбудился, тоже сказал как мнение. Один встрял, что это надо так, другой встрял, что это надо так. Тут не хватает только третьего. На-то и мою баночку на священную воду. Тут третий влез, тут четвертый. И что начинается? Смотрите, бесплодное дело тьмы, которое приводит не к миру, а к чему? К расстройству. А разговор идет об истине. Идет речь о том, как правильнее понимать истину. Я говорю, послушайте меня внимательно. Если мы начали говорить об истине, и начался напряг в отношениях, повысились тона, мы уже не чувствуем контроля, забыли про тормоза, это уже о чем-то говорит? Вот он какой плод, но совсем не добрый. Ни в благости, ни в праведности, ни в святости, ни в истине. А в чем? В недовольстве, в раздражении, заметьте. Сказано, не участвуйте. Как только вы чувствуете, что кто-то заведенный, кто-то не в духе благости, не в духе праведности, заметьте, стоит вообще участвовать в разговоре? Или лучше перевести разговор на какую-то такую тему? Ну, если человек посторонний, я имею в виду. Но если человек не хочет перевести, то что нужно? Да в крайнем случае, не участвуйте в споре. Слушайте молча все, что вам будет говорить. Не пытайтесь там в спор вступать можете, задать вопрос такой, чтобы человек задумался. Но если вы видите, что он не способен задуматься, что он зарядился, то дайте ему разрядиться. Пусть пустятся колеса в этой машине. Далеко не уедет. Если нету соперника, с кем спорить, долго ли будет человек говорить? Заметьте, вы слышали такое понятие, есть вот в спорте, в боксе, противник другому противнику навязывает свою методику боя. Заметьте, один активно, и тот активно. Тот в ближний бой, и тот в ближний бой идет, да? А дальше бывает от этого уже какой-то результат, какой-то исход. И заметьте, если кто-то завелся, он вам навязывает какую методику? Заведитесь и вы, давайте будем спорить. А вы знаете, что это ни к чему хорошему никогда не приводит. Разномыслие должно быть. Каждый говорит свое мнение, каждый имеет право на свое мнение. И они могут быть совершенно разными, в этом нет ничего плохого. Но заметьте, спора не должно быть. Доказание, доказательство одного другому, что только как я сказал, это правильно, а не как ты. Заметьте, вот этого не должно быть. Значит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, заметьте. А как обличать? Скажите, можно словом обличить? Можно, но заметьте, если слово, оно должно быть обличено во всякую благость. Нужно же обличить не в раздраженном духе, потому что это уже не в благости, не в святости. А если я раздражен, я имею право вообще обличать? Вот он сказал, меня зацепило, задело. Скажите, я тот человек, которого Бог избрал, чтобы обличить? Я так обличу, как он мне и вопрос задал, в том же самом духе. Результат будет тот же самый. Мне в ответ скажут, смотри за собой, после такой интонации. Но заметьте, обличить можно и не говоря словами. Скажите, а ваше сидение напротив этого разъяренного противника в благости, в праведности и в святости, и в нежелании спорить может оказаться обличением? Он будет говорить, говорить, смотреть, ну, а вы сидите, вот я скажу, как причисленные к лику блаженных, сидите спокойно. Он говорит, ты что, напился? Да нет, не напился. Просто нравится, слушаю тебя. Ладно, хватит, кончаем. Может и это, ну как будем говорить, без слов обличит этого человека. Значит, не участвуйте, но и обличайте. И дальше написано. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Заметьте, о чем здесь речь идет? Есть вот дела, которые мы делаем явно и не боимся? Скажите, а есть дела, которые мы не хотели бы сделать при людях? Мы об этом шушукаемся дома, по дороге. Ну, я вам так говорю, иногда люди задают такой вопрос. Саша, а как узнать? Вот то, что мы говорим, это истина или не истина? А я говорю, ну можно вот так проверить. Вы бы хотели об этом сказать при людях в собрании, выйдя за... Ну, на сцену или за кафедру. Ой, не, подумай, что я такой-такой. Ну, говорю, значит, из этого делайте вывод. Заметьте, я дочитаю до конца здесь, чтобы понять. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным, свет есть. Посему сказано, встань спящий. И воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. И заметьте, есть явное в жизни нашей, а есть тайное. И заметьте, есть то, что мы вслух говорим, что поступки наши внешне, видимо, для глаз и для ушей слышно, мы проявляем. То есть внешняя форма проявления того, что в нас есть. Но есть же и внутреннее, правда? Вот заметьте. Мы вслух говорим, я к чему хочу сказать. Вот мы, у нас тема вообще вот этого из послания Ефесянам, если вы помнили, помните. Значит, написано, что Павлу открыта тайна домостроительства благодати Божьей. Павлу открыты законы, как нам, разным людям, соединиться воедино и стать одним телом Христовым. Чтобы между нами не было разногласий, споров и разнобоя, правильно? Но заметьте, мы же здесь говорим не только... об очищении внешних грехов, но об очищении чего? И внутренности нашей. И я вам такой пример приведу. Ну, внешне, кто-то крадет, кто-то обижается, кто-то завидует, кто-то жадный. Вы согласны с такими пороками? Если мы от них не будем удаляться, мы никогда не срастимся в одно тело, правда? Хорошо. Внешне, допустим, заметьте, внешне. Чтобы люди обо мне не подумали, что я плохой, то внешне я дал, ну, в общую копилку. Как бы показал, смотрите, я вот добрый, я вот хочу, как бы, делать шаги навстречу друг другу, чтобы мы объединились. Но скажите, а внутри наше тайное, наше сокровенное, чего мы никогда не говорим другим, оно есть? Бывает вот так, рука дает, а внутри сердце скорбит. Слова бывают, говорят, ой, я так рад с вами видеться. А в душе про себя бывает, что говорим? Глаза мои бы тебя не видели, как ты мне уже надоел. Часто говорят, я так рад с вами видеться, а кто-то задает вопрос, так чего ж за месяц ни разу не позвонили и не пришли? Согласны, что если рады видеться, то что? Видимся, встречаем. И об этом даже не надо говорить, что, рады, что мы рады видеться. Скажите, когда мы встречаемся и рады видеться, печать на лице у нас есть? Если внутри рады. И вот здесь именно мысль идет о том, что смотрите. Да, вот бывает мы снаружи что-то делаем для того, чтобы объединиться. Но если внутри есть хоть легенькое раздражение, хоть легенькая зависть, хоть легенькая жадность, недовольство, заметьте. Мы будем ощущать это в общении друг с другом? Заметьте, вслух, да, мы не скажем грубого слова друг другу, но желание спорить. Тяжело вздыхаем, появляется желание вздыхать, глаза под лоб закатывать, рукой махнуть или сидеть, не слушать, игнорировать с таким видом, извините, не совсем приятным. Скажите, это избыток нашего сердца проявляется снаружи? И слово вроде бы замечали, иногда бывает слов плохих вроде бы нет, а тяги друг к другу тоже нет. Почему? Потому что внутри есть тайное. И в том тайном духе нашем, что? Вот то, что Павел пишет. Ибо о том, что они делают тайно, то, что часто бывает в мыслях, в сердцах, стыдно и говорить. Согласны, наверное, с тем, что иногда бывает, вот что-то подумаешь о ком-то, это то-то, приписали, бывает, додумали, чего не видели, да? А потом узнаешь и думаешь, ой, хорошо, что об этом никто не знал, что я об этом вслух не сказал никому. И дальше написано, все же обнаруживаемое делается явным от света. А заметьте, и осветит тебя Христос. Значит, заметьте, этим светом кто является, кто осветит, кто откроет и скажет, что это плохо? Христос. Каким образом? Мы читали с вами второе послание Коринфянам, 3 глава, там помните? Мы же все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, на Его свет, на Его сияние, что? Преображаемся. Сначала видим себя и видим, какие мы нехорошие. Бывает и внешнее проявление, бывает и внутреннее, которого никто из людей не заметил и не увидел. Но заметьте, все же обнаруживаемое, заметьте, если Духу Святому мы позволим действовать, если мы будем внимательно, скажите, и наружное, и внутреннее может быть обнаружено нами, можем мы понять, что это плохо? Обязательно. Оно обнаружится. Речь идет о чем? Что бывает, люди говорят плохо и говорят, гордости у меня нет. Обиженные, раздраженные говорят, нет, у меня этого нет. Заметьте, для них еще не обнаружился ихний порог. Он есть, его видят другие люди, но он сам что? Не видит. По какой причине? Он не видит Господа. Он не взирает на Его славу. Он не видит в этой славе, как в зеркале, свои собственные недостатки. А потому не просит у Господа силы для исцеления, не просит лекарства, он не видит себя и не чувствует себя больным. Все же обнаруживаемое делается явным, то есть понятным, что хорошо и что плохо, от света. От какого? Я вам сейчас прочитаю. Вот ниже, мы еще не дочитали до этого стиха, 19 стих из этой же 5 главы. «Назидая самих себя псалмами и славословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Заметьте, что такое слово «назидая». Можно вот петь псалом и обратить внимание на слова, которые в псалме. И вдруг от этого может внутри засиять свет, и я скажу: «Слушай, а у меня такого нет, или я вот так поступаю, как вот здесь написано, как не надо поступать». Может так быть? То заметьте, свет Господний, это и проповедь, может быть, да? Это и совесть. Это и поступок другого человека, который поступает правильно, да? Это и работа Святого Духа внутри. Заметьте, все это называется чем? Светом Господним. И если мы будем вникать, то, что мы не видели и не понимали, оно станет для нас каким явным, известным. Вот люди иногда говорят: «Ты знаешь, пока я с тобой не встречался, у меня и грехов не было. Как стал с тобой встречаться, столько новых грехов появилось». Я говорю: «Они у тебя были, они не могли появиться. А как же он стал их вновь видеть? Почему они стали ему понятными?» Заметьте, чем ближе идет к Господу, чем ближе видит Его, то заметьте, на фоне Христа он все больше и больше видит своих недостатков. Они были, но пока он не слышал голоса Святого Духа, то и не знал, что это недостаток. А теперь просто стало открываться, то есть зрение духовное стало более проницательным. Значит, все же обнаруживаемое делается явным, то есть понятным, от света. Вот для чего нужно общаться, для чего нужно читать, для чего нужно молиться, рассуждать, заметьте. Чтобы то, что мешает нам соединиться, стало явным. Вот заметьте, мы когда не находим общего языка друг с другом, обычно на кого вину сваливаем? На другого. Но причина же может быть и в нас. И фактически Библия учит, что каждый в себе должен видеть, что во мне не такое, что вызывает в ближнем раздражение и нежелание со мной сродниться, объединиться, понять. И вот заметьте, явным делается от света. Так смотрите, мы должны, вот если у нас что-то не получается в отношениях, должны задумываться, что во мне такое, должны задавать такие вопросы. И заметьте, будем думать, будем просить, будем стучать, нам и отворится дверь. Нам Бог даст ответ. Он покажет мне, что у меня плохо, покажет вам, что у вас плохо. И дальше, заметьте, каждый крестись, каждый борись с чьими недостатками, со своими, каждый ищи причину в себе. И заметьте, когда станет явным порок, тогда мы поймем, отчего между нами нет взаимопонимания. А дальше написано: «Ибо все делающееся явным свет есть». Заметьте. Вот то, что мы делаем явно, вот то, что мы говорим вслух, почему мы не стесняемся говорить? Потому что здесь в этом нет ничего плохого. А то, чего скрываем, то, чего, в чем прячемся, то, о чем говорим наедине или сами наедине с собою, кого-то осуждаем, заметьте, чего мы не вслух это говорим при людях? Заметьте, потому что свет Божий, Дух Святой, совесть осуждает и говорит, что? Что в этом ты не прав, потому ты шепотом это и говоришь. Если это свет, скажи при всех. Ой, нет, я при всех это не могу. А чего? Значит, осуждает тебя совесть. Заметьте, то, что истинно человек не будет бояться сказать вслух, при людях, да? Как понять, правильно я поступаю или неправильно? По Господнему или по сатанинскому? Заметьте, вот то, что ты не боишься делать и говорить при людях, есть что? Свет. А то, что ты боишься при людях говорить и делать, есть тьма. И заметьте, если мы боимся что-то говорить вслух, то нужно бояться говорить это и про себя. Согласны? Не заниматься этим. О чем Павел пишет, что стыдно даже и говорить иногда бывает. Это так само, как можно говорить, допустим: «А мне все равно, женщины все равно». Ну, в смысле, никак на меня не влияют. Скажите, а это правда бывает внутри так? А внутри-то не всегда. Можно сказать: «А на меня телевизор совсем не влияет». Но бывает же, что совсем не так, и нужно быть честным перед собой, правда? Внутри всякое бывает. А внутри мы говорим, вернее, снаружи мы говорим так, что да, он меня вообще не раздражает, а внутри? А заметьте, когда мы идем, и мы внутри завелись, что мы говорим, какие мысли, вот возьмите, напишите их на бумагу. И вы поймете, что не дай Бог кто-нибудь прочитает их. Озвучьте эти слова, сказанные внутри. И заметьте, единение людей, сращивание людей в тело Христово, в церковь Христову, заметьте, это обязательно и явное, и наружное должно быть хорошим, и какое, и внутреннее. Ибо от избытка сердца говорят уста. Вот о чем я и говорю, что и взгляд наш, и интонация, и вздох, и даже поза, в какой мы разговариваем с человеком, говорит вообще о внутреннем нашем настроении. Если вы сомневаетесь, понаблюдайте за людьми вот со стороны. У гордых людей походка своеобразная, взгляд надменный. Высокомерно так свысока смотрят. Тон пренебрежительный, заметьте, это внутренность становится явной, но человек сам этого не понимает. Не понимает, как он выглядит даже. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых. Заметьте, о каком сне идет речь и о каком состоянии мертвых. Если я в обидах, если я в раздражениях, если во мне нехороший, недобрый дух при разговоре, то заметьте, почему написано «спящий я»? Что как ночью я сплю, и мое сознание не работает, я не думаю ни о чем, но отключился, то заметьте, здесь речь именно идет. Господь есть свет, и когда Господь есть, то день, солнце светит. И заметьте, ныне время благоприятное, лето Господне благоприятное, день спасения. Если я сегодня имею над собою голос Святого Духа, если я читаю, то я должен быть как ходящий днем, да? Если я в обидах, если я в завистях, если я в раздражении, если у меня нет чувства снисхождения, если у меня нет кротости, то заметьте, я в каком состоянии? Сплю. Я не слышу голоса Святого Духа. Заметьте, это сонное состояние. Нет борьбы, нет бодрствования, нет слышимости голоса Святого Духа и нет противостояния дурному настроению своему. Значит, заметьте, мое состояние называется какое? Спящий. И заметьте, что такое «встань, спящий»? Очнись, задумайся, прислушайся, помолись, будь внимательный. Встань, проснись от спячки. Начни бороться, сопротивляться искушению, которое внутри тебя. И заметьте, воскресни из мертвых. Если я в обидах, в завистях, то я какой? Мертвый. Заметьте, Ефесянам 2 глава начинается с 1 стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». «И грехам вашим, в которых вы некогда жили». По обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, и заметьте, духа, действующего ныне в сынах противления. Заметьте, духа, действующего, заметьте, не слов, а чего? Духа, настроения такого противного, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. То есть, заметьте, обиды, зависть, раздражение, унижение, оскорбление, правда? Встань из мертвых. Заметьте, верующий сегодня может быть мертвым? Если в обидах, то он покойник. Если в зависти покойник, если в жадности покойник, если мира в сердце нет, когда кто-то что-то не так сказал, если я спорю, то я покойник. И заметьте, воскресни из мертвых. Скажите, от чего происходит воскресение? Возрождение свыше. Не от Духа Святого и от воды. Послушай, что говорит тебе Слово Божье, написанное, напечатанное. Послушай, какую мысль тебе дает Дух Святой. Значит, встань, и осветит тебя Христос. Заметьте, Проснись, очнись, задумайся, начни думать. И начнется освящение, просвещение. Итак, смотрите. Поступайте осторожно. Заметьте, о чем пишется. Итак, смотрите. Что значит смотрите? Не торопитесь сразу отвечать. Не торопитесь сразу поступать каким-то образом. Заметьте, поступайте осторожно. Что значит осторожно? Перед тем, как поддаться какому-то своему внутреннему побуждению, что сделаете? Будьте осторожны, будьте внимательны, испытывайте своего духа. От Бога ли он? Не как неразумные, но как мудрые. Значит, заметьте, мудрые люди как отвечают? Сразу или думают? А неразумные как? Сразу же отвечают. Первое, что нашло на вас, или гнев, или крик, за правду вперед, и сразу сказали. Заметьте, неразумные, они, заметьте, неосторожны, небдительны, а мудрые? Говорит, подожди, не торопись, успеешь с козами на торг, смотри, сейчас получится скандал, будь мудрее, помолчи, послушай, тебе Бог подскажет, как поступить. Мы читали с вами Иакова, первую главу, вы помните, там написано такое. Человек должен быть скор на слушание, что Бог подскажет, да? И медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека, помните? Слова, сказанные наперекор, не творят правды Божьей. Ни во мне, ни в том, с кем я разговариваю. Заметьте, раздражение может повлиять в хорошую сторону на другого моего собеседника, или тоже сделать то же самое, гневливым его. Значит, поступайте как мудрые. Дальше, смотрите, написано, дорожа временем, потому что дни лукавы, то есть дни обманчивы. Они вот один день за другим сменяют друг друга, и нам кажется, что жизни конца и края не будет, да? А заметьте, дорожа временем. Вот мы читали с вами из предыдущей четвертой главы, «Гневаясь, не согрешайте, ибо солнце да не зайдет во гневе вашем». Заметьте, если мы кому-то что-то не так сказали, с раздражением, с недовольством, или сказали того, чего не было, чего не нужно было сказать, скажите, мы рану нанесли? Скажите, чем дольше человек пребывает в этом раненом состоянии, может, он завелся и обиделся, чем дольше пребывает, тем больше он участвует в делах тьмы. А ведь из-за нас же это произошло. А ведь нам же Христос говорит такие слова, если кто соблазнит одного из малых сих, заметьте, чем? Да не покажет просто Христа. Да просто покажет того Христа, который не похож на того Христа, который на небе. А мы ведь его представляем. То есть в ложном свете представили Господа и вызвали отвращение к такому Господу, который во мне. То заметьте, чем дольше этот человек пребывает в обиде, чем дольше пребываю я в обиде, в нехорошем духе, то заметьте, что? Что происходит? Болезнь переходит в хроническую. Лечить застарелую болячку, правда, тяжелее? Рана глубже, шрам дольше остается. То заметьте вот это, как мудро, не торопитесь говорить, но если вдруг поторопились и сказали, то что? Не растягивайте это время пребывания в обиде. Как можно быстрее его прекратите, прервите, да? Заметьте, чем раньше обида будет устранена, тем легче будут состроиться отношения. И дальше, 17 стих. «Итак, не будьте нерассудительны». Заметьте, сколько мы читаем сейчас стихов, заметьте, «осторожно», «рассудительно», «думайте». «Итак, не будьте нерассудительны». Заметьте, перед тем, как поддаться какому-то настроению, нужно быть рассудительным. Не будьте нерассудительны, но познавайте, то есть узнавайте, думайте, молитесь, что есть воля Божья. Воля ли Божья, заметьте, вот так сказать, как мне сегодня хочется. Вы заметили, что люди верующие обычно так, раз я утром помолился Господу, раз я крестился в церкви, то теперь главное помолиться перед тем, как с кем-то разговаривать, а дальше не надо думать. Но здесь то написано, заметьте, будьте рассудительны, поступайте осторожно, узнавайте, что есть воля Божья. Вот недавно кто-то задавал вопрос, а как узнать, вот от Бога это или не от Бога? Вы, кажется, задавали, да? Так заметьте, как это можно узнавать? Внутри у каждого из нас есть два голоса, да? Один из них – голос плоти, голос сатаны, другой – голос Святого Духа, голос Божий, правда? А вот мы путаемся, мы не можем отличить, мы не знаем точную границу, где Бог кончается, а где сатана начинается, правда? И заметьте, можно по плодам узнавать, ну хотя бы методом пробного тыка, можно узнавать, была ли воля Божья, вот когда я повиновался какому-то внутреннему побуждению. Бывает вот так, что иногда вот мы внутри там торгуемся, один голос говорит, делай, другой не делай, в конце концов мы сами посчитали, что надо вот так правильно. Сделали, получилось плохо, а потом мы говорим, ну, была же мне мысль, ну, чего же я ее не послушался? Значит, была правильно. Значит, вот та мысль, которая оказалась правильной, какая была от кого? От Бога. Вот то и была воля Божья. Вот это был голос Божий. И заметьте, голос Божий в каждом человеке – это индивидуальное средство спасения. Вы согласитесь, что, ну, Бог с каждым разговаривает на его уровне? Со мною на моем уровне, с вами на вашем. И вот полностью передать, что я думаю, то и для вас относится, это будет не совсем правильно. Заметьте, Дух Божий есть внутри, голос мы его слышим. Если кто-то скажет нет, то я вам хочу сказать, и собака даже, извините, знаете, вот бывает, ну, собаку приучили выходить на улицу, да, свои надобности справлять. Бывает, вот вы припоздали, задержались, собака уже держалась, бедная, и говорит, прощайте, меня извиняйте. Ну и сделала не в том месте. Заметьте, вы приходите, что собака, смотрит открытым взглядом на вас, или сидите под кроватью и выглядывает, и косо глаза держит. Значит, слышит она, что что-то не то. Понимает, знает собака, где сало зарыто, не отсюда ли пошло, не пошла эта пословица, да? Заметьте, в каждом человеке есть на его уровне голос Божий. Только что начинай? Наблюдать, будь осторожен, вникай, вот смотрите, стих Павел пишет Тимофею, вникай в себя и в учение. Вникай в те мысли, в те побуждения, в те настроения, которые внутри тебя. Если не знаешь, откуда они, читай Писание, кое-что по Писанию узнаешь, да? Кое-что узнаешь на горьком опыте. А может и не на горьком опыте, вообще на опыте. Жизнь покажет. И заметьте, постепенно чувства навыкам будут приучены к различению добра и зла. И дальше написано, не 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Вы слышали, как этот стих иногда трактуют? Часто говорят, пей, но не упивайся. Вы заметьте, здесь слово «пей» не написано. Здесь написано «не упивайтесь». Слово «не упивайтесь» что обозначает? «Не напивайтесь». И кто-то говорит, это когда до чертиков в глазах. А вы знаете, что здесь... То есть, этот стих, как бы, заметьте, трактует буквально, что речь идет о вине, о буквальном, об алкоголе. Но только нужно что? Меру знать. Ну, а мера же вы знаете. У американских морских пехотинцев смертельная доза приема алкоголя 200 литров. В скобках написано, кроме русских. Мера у нас другая. Нагнетенная, утрясенная. Да? Так здесь речь вообще не идет о вине. Знаете, о чем речь идет? Я вам сейчас прочитаю. Идет речь о том вине, о той чаше, о которой написано в 17 главе Откровения и в 18, что жена, блудница, держала в руке своей что? Вино, чашу с вином. И это вино называется вино блудодеяния. Знаете, о чем речь идет? Что такое не упивайтесь вином? Вы вообще заметили, что здесь вообще об алкоголе не идет речь? И вдруг такой стих, не упивайтесь вином, а как бы что? А в противовес, то есть не напивайтесь, а в противовес, значит, заметьте, но исполняйтесь Духом. То есть не вина напивайтесь много, а полностью исполняйтесь Духом. Заметьте, здесь речь идет о вине, об учении, которое иногда кружит голову, как будто бы буквальное вино, буквальный алкоголь. Смотрите, поступайте осторожно, как мудрые, но не как неразумные. Заметьте, когда человек напьется вина, скажите, у него что с рассудком? Он осторожно говорит? Вы замечали, что человек выпивший, он перестает быть осторожным. Через дорогу переходит как? Смело идет. И, между прочим, чем тяжелее, труднее держаться на ногах, тем смелее прет на дорогу. Если трезвый, далеко не отплывает от берега. А если пьяный, в Турцию с Крыма плывет. И обратите внимание, вот сегодня мы тоже немножко коснулись этой темы, вот перед тем, как начинали собрание. Я каждый раз говорю, ну не торопитесь говорить. Ну вы чувствуете, что идет какой-то накал страстей. Ну подумайте, ну не увязывайтесь. Это заметьте, мы об этом говорим, заметьте. Поступайте осторожно, как? Да не то, что подняли или опустили, забрало, да в смертный бой вступаем, да быстренько говорить мечом. Словом Божьим надавали, да? Заметьте, будьте осторожны. Значит, заметьте, если мы поступаем неосторожно, если мы торопливы в словах, если мы особенно не вникаем, что у нас внутри в побуждениях, то мы, заметьте, какие? Упившиеся вином. Каким вином? А я вам сейчас его прочитаю, внимательно слушайте. Из этого же послания Ефесянам. Я прочитаю его совершенно, ну, немножко другой интонацией. Читаю, опять же, Ефесянам 2 глава с 1 стиха. С 1 по 9. «И вас, братья, значит, и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, обращаю внимание, некогда жили, а теперь уже что, как будто бы не живем. И дальше, смотрите, написано. Некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». И дальше, смотрите, вино начинается. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Слышите, где вы уже сидите? На небесах, а голова кругом не пошла? И псалом о небесной перекличке не запелся, нет? И уже на небесах сидим, вы слышите? Бывает, туда крыша начинает ехать от этих песен. И смотрите. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены, слышите, через веру, и сие не от вас, вам вообще ничего не надо делать». Это вы когда-то делали плохо, а теперь вы спасены от веры. А то, что вы творяете, это не важно. И это Божий дар. Не отдел. Слышите? Ничего не надо делать, чтобы никто не хвалился. И заметьте, вот если вот это прочитали, правда интересная истина? Слушайте, проще на все, так, без всяких дел, по вере, уже на небе сидим, и благодатью вы спасены. И заметьте, и вот это благодатью мы спасены, но мы же пришли в церковь, покрестились. Да, благодатью мы спасены, мы только вступили в школу Христа, да? Но теперь же учиться надо. Христос, заметьте, не напоил блудницу вином. Тебя осуждают, теперь где твои обвинители? Их нет. И я тебя не осуждаю. Благодатью ты спасенная, иди гуляй. Ну, раз прощенное, раз Господь так все списывает легко и просто, и ничего бы дальше не сказал, не иди, не греши, то что получилось бы? Вот хороший Бог. И не осудил, и камнями не побил, и не сказал, что надо меняться, и сие не отдел, и сие гуляю я. Вы поняли, что кружит голову? Вы знаете, почему сегодня весь мир вот такой вот, что Христос говорил еще заранее, за 2000 лет, Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Не найдет. Найдет ли вообще? Верующих полно, а веры нет. Скажите, почему нет такой веры, желания избавиться от порока? Почему нет такой борьбы и желания нести крест? Как избавиться? Почему душа наша не стонет? Ну как? Ну почему? Ну почему я такой? Почему не меняюсь? Вы знаете почему? Напоили вином, мы уже спасены. Так от чего же это страдать, мучиться? От чего же там нести крест, когда уже все прощено, и это вообще без дел? Заметьте, мы все как пьяные верующие, потому что мы благодатью спасены, а тут же речь идет благодатью. По прошлой жизни мы ее не можем уже изменить, она уже сделана. Мы ее можем получить за нее прощение только по милости Божьей. Но заметьте, если за прошлое, то я по благодати вас прощаю, по милости Божьей. А если за настоящее, мы под благодатью, но теперь благодать имеет второй оттенок какой? Ибо явилась благодать Божья, научающая, вразумляющая, это речь идет о Духе Святом. Под благодатью за прошлую жизнь до крещения, мы под благодатью, там имеется в виду под милостью, под прощением, в связи с тем, что покаялись, да? А настоящая жизнь после крещения, иди и не греши, будучи под влиянием благодати, Духа благодати. И что Он тебе будет говорить, то что? То и делай. Мы читали с вами второе послание Коринфянам, 5 главу, вот буквально неделю назад. Вы помните? Итак, получил мир с Богом. Помните, мы читали? Павел пишет, я говорю вам, примиритесь с Богом. Итак, примирившись смертью Иисуса Христа и получил мир, я опять вас призываю, примиритесь с Богом. Дал нам слово примирения, дал нам служение примирения, там так написано. А теперь иди, докажи жизнью то, за что ты просил у меня прощения за прошлую жизнь. То вот это, смотрите, вино какое. Сын человеческий пришед на землю, найдет ли веру на земле? Найдет ли желание избавляться от греха, если в церкви объяснили, что уже мы что? Сидим на небе. Только корону еще не положили на голову. Но если я уже спасен, какая вера? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Скажите, что у нас сегодня подразумевается под осуществлением нашей веры? Ходить, раздавать трактаты, Евангелие, не пропускать собрания, участвовать в вечере, правильно? Сдавать деньги. Но там же речь идет о чем? Осуществление. Помните, вера же есть осуществление ожидаемого. А мы с вами говорили, что мы ожидаем, пока слава Божия откроется в нас. И вера есть осуществление этой славы, шествие по тернистому узкому пути, неся крест, распиная свою плоть, чтобы уподобиться кому? Христу. То вот это написано. Придя в церковь, не будьте пьяны, что уже все проблемы решены. Заметьте, Павел пишет, Ефесянам 4 глава. Итак, я узник в Господе, умоляю вас, слушайте, кого? Это тех, которых оживотворил, воскресил, посадил на небесах. И что они начали делать? Простите меня, борзеть стали. Павел пишет, я умоляю вас, ну поступайте так. Они говорят, а мы же уже сидим на небесах, что ж там умолять и просить? Мы же уже спасенные. Скажите, состояние церквей перед вторым пришествием в Откровении 3 главы 14 стиха не так ли описывает? Не пьяный ли народ Божий? Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. То есть, жизнь-то твоя не поменялась, а во Христе мы богаты, разбогатели и уже сидим на небесах. У нас есть истина, но у нас же, мы с вами читали вот в прошлый раз, прошлое наше собрание. Что есть истина? Слова о любви, это не есть истина. А когда эта любовь овеществляется в человеке, вот это есть истина, в которой нужно стоять. Ибо, заметьте, истина во Христе Иисусе, мы читали, 4 глава Ефесянам. В жизни это истина, а на языке слово объяснение это не истина, это просто пустые слова. Силы нету, да. И вот заметьте, Павел пишет, я умоляю вас, сидящих на небесах, от чего? Почему сегодня в церкви больше уделяется ударение на пение, на евангелизации, на собрание домашней церкви, да? На участие в какой-то деятельности, заметьте, мы уже спасенные. А почему нет ударения на святость жизни? Что Господь из-за того и не приходит, что мы не свято живем, и нечего нам показывать этому погибающему миру. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренномудрием, с кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа и союза, в союзе мира. Заметьте, значит, они не старались сохранять единство, спорили, превозносились. Характеры то остались неисправленными. Рождение свыше не происходит в момент крещения от воды. Вода буквально это символ, она не меняет нас. Слово Божье меняет, ибо помните, вера от слышания, а слышание от слова. А слово называется баня водная, которую омыл и очистил нас Христос. Теперь смотрите, вот смотрите, не упивайтесь вином. Мы послушали проповедь о спасении, мы спасены, мы на небе. Что происходит? Ну тогда зачем осторожно поступать, если я спасенный, правда? Зачем вот это бодрствование, зачем вот это непрестанно молиться Духом, если я уже на небе сижу? Упились вином, а дальше что? Поступаем по плоти, как и прежде. И дальше, заметьте, состояние пьяного. Смотрите, у пьяного рассудок не работает. Читаем 4 глава Ефесянам, который мы уже читали с вами. 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали». То есть, заметьте, этот стих говорит, что поступает по-прежнему ефесяне. А сидят на небесах. Но тут же Павел пишет, заметьте, в 5 главе. «Встань, спящий, воскресни из мертвых». Так заметьте. Написано, оживил и посадил на небесах, а оживил это что? Слышишь голос Святого Духа. Не поступаешь уже по плоти. А если, заметьте, мы, как написано в 17 стихе, чтобы мы не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, скажите, похоже на вину? Отчуждены от жизни Божией, не слышим голоса Святого Духа. Значит, пьяны, рассудок не работает. Осторожности нет, рассудительности нет по причине их невежества и ожесточения сердца. Они, дошедшие до бесчувствия, вот это пишется, напившись до чертиков, или говорится, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Теперь слушайте, написано, но вы не так познали Христа. Чего же вы так до сих пор поступаете? То, что вас Господь принял в церковь, то, что вам просил прошлое, это же вовсе не говорит о том, что не нужно меняться и не нужно перерождаться. А вы об этом забыли. Вы как будто бы напились вина, и ваша голова пошла кругом. Поняли, о каком вине идет речь? Объяснение многих сегодня в церкви, что, какую роль выполняет? Как вино. Почему люди как зомбированные? Почему до них читаешь эти слова... Про святость они говорят, о, так опять фарисеи у нас появились, на дела пытаются уповать. Хотят делами, не от веры, не по благодати спастись. Заметьте, напились вина, пал Вавилон. Почему? Ибо был напоен яростным вином блудодеяния. Заметьте, Слово Божье настолько извращено, взята, выбрана оттуда только та часть, где благодатью вы спасены, выше, ниже не прочитают, потому что откроется смысл совсем другой. Знаете, прочитать вторую главу Ефесянам, вот что я вам прочитал с 1 по 9 стих, можно понять, что дальше ничего не надо делать. А дальше умоляю, прошу, заклинаю вас Господом, не поступайте. Вы продолжаете грешить, значит, вы на небе не сидите. Значит, вы мертвые. Значит, вы вообще не воскресли. Заметьте, что воскресил, оживил, это уже внутри, в натуре происходит перемена. Я уже слышу голос Святого Духа, я хожу во свете, Господь меня осветил, и я становлюсь чище и чище, и вы такими становитесь, и между нами происходит все больше и больше сближения. А если остаются зависть, разногласия, споры, то что? Спящие, мертвые, ни о каком престоле Божьем не может идти речь. И точно та же мысль в Откровении 3 главы 14 по 22 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит, если кто встанет, проспится от своего вина, протрезвеет, задумается и поймет, что жизнь-то не поменялась. Я просто перешел из мира, как еврей, из Египта в землю ханаанскую, а натура осталась ханаанская, египетская». Если не произойдет вот эта перемена, то мы фактически, заметьте, мертвые по преступлениям, которые продолжаем делать. И вот это написано, смотрите, обновиться духом ума вашего. Смотрите, вот, не упивайтесь вином, протрезвейте. Заметьте, почему нет взаимопонимания и единства между верующими в церкви? Они спасенные, они пьяные, они так научены, они нерассудительны, поэтому неосторожны, поэтому подпадают под влияние сатаны, есть раздражение, они не замечают, не обращают внимания на это, говорят, сами являются вратами ада, другого воспаляют, других заражают этим, да? А потом говорят, что-то единства нету. Сидим, мечтаем о том, что первая христианская церковь была у всех одно сердце, одна душа. У всех было все общее, а тут не доведи Господь, если бы мы все общее в одно место снесли. Я не знаю, как бы завтра делили. Да дело в том, что мы остались с нашими недостатками и хотим при этом иметь одно сердце и одну душу. Каждый думает, что он умнее другого. Будет ли одна душа, одно сердце? Да сроду не будет. Но будут все единодушно вместе, один против другого. Вот в этом да будет единодушие. Значит, не упивайтесь вином. Заметьте, учение христианское о спасении, если выхвачена только вот та часть о прощении наших грехов до покаяния, да, а дальше мы не говорим, то вот это учение, вот так подданное, оно выполняет роль вина, от которого верующие упиваются, становятся нерассудительными, да, неосторожными, продолжают делать прежние свои же грехи, и дальше что? Только воскресли из мертвых тут же, напившись, померли. Не упивайтесь вином. Пусть не кружится ваша голова, что вы уже на небе сидите. Мы пока что сидим на земле. Скажешь гоп, когда перепрыгнешь. Но, заметьте, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Заметьте, речь идет... как о буквальном вине пример приводится. Заметьте, напился вина, рассудок помутнел, и начинается распутный образ жизни. Не прямой путь праведный, а заметьте, кривые пути начинаются, распутье, желание отступить от справедливости, сделать не по совести. И заметьте, и учение, которое подано как вино блудодеяния, заметьте, от этого что происходит? Почему люди распутный образ жизни ведут, я имею в виду верующие в церкви? Почему не боятся грешить? Почему не боятся слушать сплетни? Почему не боятся говорить о ком-то плохо? Почему не боятся унижать, оскорблять? Вы погибнете, мы спасемся. Почему? Голова нетрезвая, пьяные эти люди. Напились вина, и вином поили в церкви из-за кафедры. И вино приправленное. Кто-то уверовал, не прыгает, а кто-то прыгает на сцене, потому что очень сильно уже спасенный. Кто-то ногами топчет сатану на сцене, не разумея, что сверху сатана сидит, и говорит, прыгайте, топчите, топчите. Но топчусь-то я по вам. Смотрите, но исполняйтесь Духом, заметьте. Первая часть, мы услышали голос Святого Духа о спасении. Радость появляется, да? Но не упивайтесь, пусть голова не кружится, а дальше что? Продолжайте исполняться Святым Духом. Сейчас я вам дал радость за прошлые грехи, что они прощены. Но не торопитесь сильно скакать и сильно радоваться. Порадуйтесь, но спокойно, осторожно дальше вступайте в следующий класс. А следующий класс что? А сейчас будем нести крест. Продолжается учеба. Но исполняйтесь Духом, то есть слушайте голос Святого Духа, слушайте свет Христов и делайте доброе дело. Дальше смотрите, как можно исполняться Святым Духом. Смотрите, назидая самих себя псалмами. Бывает вот так тяжко на душе, споешь псалом, где, ну, который составил человек, ну, переживавший подобное, да, и потом как бы изложил словами вот то, чему Бог его научил и как он достиг победы. Даже, смотрите, если мы поем псалом, то что? Может быть назидание. Мы можем взять, почитать Писание, где об этом же написано, как кто-то победил вот это искушение. Это может быть подкреплением нам. Да. Значит, заметьте, исполнение Духом, речь не идет об иных языках, заметьте. А заметьте, написано, исполняться Духом как? Заметьте, назидая себя самих. Псалмами на иных языках или на своем? На своем дальше. И славословиями. Какими? Надо восхвалять Бога. Да не об этом речь идет. Уже были уже в жизни у нас горькие опыты. Бывало так, что иногда нам казалось, что все, конец, ничего светлого нам в жизни не светит, да? А потом наступал момент, когда Бог чудно освобождал, давал нам как бы надежду и освобождение от проблемы. Давал? И заметьте, в момент искушения мы можем, смотрите, вспоминая опыты прошлые, вспоминая, как было тяжело и как Бог чудно нас вывел, да, из тьмы, можно, благодаря Бога за прошлое и назидаясь этими опытами, тоже приходить к тому, чтобы уныние пропадало. Дальше, смотрите, вот когда-то я на кого-то психанул, кто-то меня удержал потом. Я остановился, и потом проблема решилась намного больше, быстрее, лучше, с лучшим результатом. Теперь, смотрите, в теперешней ситуации подобное что-то повторяется, и заметьте, Бог напомнит мне этот опыт. Этим удержит, остановит меня, сделает осторожным. И я прославлю Бога славословием за то, что напомнил, научил, наставил, утешил и дал силу стоять. Значит, назидая себя, самих себя псалмами и славословиями, и песнопениями духовными. Обратите внимание, духовными это какими? Заметьте, слово «назидать» — это что? Поучиться, да? Скажите, назидание дает такой псалом, когда тело хочется вот так, ну, извините, телодвижение хочется при пении духовного псалма делать? Или должно что-то внутри, в духе нашем начать изменяться и шевелиться? Заметьте, духовное песнопение — это какое? Которое дает толчок духовному мышлению, который нас успокоит, утешит. А бывает просто псалом с такой мелодией, что это выполняет роль погремушки, вот только когда дитя плачет, чтобы она успокоилась. А перемена в мыслях не происходит, это не духовное пение. Песни о Христе, о борьбе там, с сатаною, о победе над сатаною, это не есть духовные песни, если они нас не назидают, не вдохновляют. Чтение проповеди из-за кафедры в церкви, если внутри меня не начинается преображение мысли, перемена, обновление духа ума моего, если я послушал, еще больше успокоился, вы согласитесь, что это не духовная проповедь? А мы считаем, что духовное, раз из Библии, хоть что-нибудь, хоть успокоительное, то духовное. Заметьте, духовное — это все то, что пробуждает наш дух к новой жизни, что обновляет наши мысли, меняет наш внутренний мир, мировоззрение и делает нас сегодня лучшими, чем мы были вчера. Вот это называется духовное песнопение, духовное славословие, духовная проповедь. И дальше написано: «Поя и воспевая в сердцах». Обратите внимание, о чем речь? Почему написано «в сердцах», а не «устами»? Вы не задумывались? Почему «в сердцах»? Заметьте, когда Дух Святой меня исполняет, когда Он вразумляет, сердце ликует, когда вот что-то открылось внутри, вы поете в сердце, бывает даже и вскочите, да, бывает в сердце такая радость, у вас на лице улыбка, вы идете, у вас радостный псалом начался, да? Заметьте. Когда вы, смотрите, исполняетесь Духом, когда происходит назидание, когда вам что-то открывается, и внутренний мир ваш меняется, то, заметьте, сердце ваше начинает петь и воспевать. То есть, это радость, которая внутри. Ну, тогда она может выразиться и в словах. А часто бывает так. Заметьте, к месту. Вот помните, когда Христос говорил: молитесь молитвой «Отче наш», да? Вот пример показывал. Там написано: когда молитесь, не говорите лишнего. То есть, если я, допустим, говорю: Господи, прости мне, как и я своим должникам. А если я своим должникам не прощаю, а говорю: прости мне, как и я прощаю, вы согласны, что я говорю лишнее? Если мне сказали, что надо так молиться, а я в этом не чувствую нужды, но просто так сказали, то я так и молюсь. А сам потребности в этом не имею, вы согласны, что я говорю лишнее? Ты скажи лучше не лишнее, а то, в чем ты действительно имеешь нужду. А теперь я хочу сказать, скажите, песнопения и славословие могут быть лишними? Я не раз смотрю, идет человек по жизни. Пришел в семью, пришел на работу, дурное настроение, подходит к церкви, начинает принимать вид ликующего, а сейчас поем славословие во славу Божию, и поем, и прославляем, и восклицаем. Кончилось собрание, пришли, увидели искушение, опять дурное настроение. Да скажите, за что мы славословим? Не лишнее ли славословие? Не лучше ли было бы так исполняться Святым Духом, достичь победы, чтобы радость у меня была не только в церкви, когда мы говорим друг другу, что любим, и Господу кричим, что мы Его сильно любим. И слава за победу во Христе. А заметьте, если бы мы исполнялись Духом Святым, если бы получали назидание, менялся внутренний мир, то радость бы когда началась? На собрании или при жизни, при искушениях? Ну, как результат победы, да? То заметьте, тогда, пожалуйста, и восклицай. Тогда, пожалуйста, и славослов. Есть же за что. А то так. Знаете, типа, получили удар, а теперь скажи спасибо Богу за то, что Бог тебя любит. В жизни тяжело, мира нет, победы над грехом нет, взаимопонимания нет. Приходим в церковь, славословие, победа совершилась, мы родились, мы на небесах. Да на каких же небесах, мы ж покойники. Значит, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, благодаря за все. За что за все? Скажите, трудности, проблемы. Ну, конечно, за хорошее мы всегда благодарны Богу. Скажите, а вот трудности, а вот проблемы, а вот все, с кем-то нет общего языка. Бог для чего допускает это? Не стоит ли, чтобы мы что-то увидели? Чтобы мы поняли, что мы еще чего-то не знаем, чего-то нам не хватает. Что мы говорим о любви, а ее нету. И это и видим в наших соприкосновениях друг с другом. Появляется спор, появляется разногласие. Скажите, разве это не средство Божье заставить нас задуматься, протрезвиться? И скажите, если получается даже и плохо, и потом мы сидим и думаем, разве, скажите, за это не нужно благодарить Бога, что Он нас протрезвил немножко? Что теперь, значит, будет о чем просить у Бога, будет о чем думать, будет тема для собрания, для размышления. Заметьте, и плохое в жизни что является результатом нашего посева. Бог тоже употребляет заставить, чтобы мы протрезвились. Если мы поем и воспеваем Господу, что мы спасены на небесах, а единства взаимопонимания нет, и начинаются обиды, зависть, раздражение, разделение, то это о чем говорит? Бог вам показывает, и будьте благодарны Богу за это, показывает, что не все так просто, как вам вначале показалось. Отрезвитесь, как должно. Помните, кажется, если мне память не изменяет, искать не буду, Исаия 28 глава, там горе гордости, венку гордости пьяных ефремлян. Помните, есть такой стих? Пьяный от чего? Не от вина. Пьяный от чего? Ну, речь идет не от буквального вина, а от гордости. Колено Ефремова в Израиле было самым многочисленным. От этого они считали себя самыми благословенными. А от этого они вели себя как? Гордились, превозносились. У них, как вот говорят, с рассудком плохо стало. И заметьте, пьяный не от вина, а чего? От гордыни. Бог может дать благословение, а от этого произойдет круговерть в нашей голове. Может Бог вот дать откровения, какие-то победные опыты. Вы замечали, как после этого человек начинает гордиться и заносчивым становиться? Опьянел? А дальше всех унижает и укоряет, и становится сыном гиены или сыном противления. И дальше написано, 21 стих. Значит, заметьте, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Заметьте, в каком смысле написано «повинуясь друг другу». Заметьте, вот сейчас уже прямо началось. Смотрите. Тема, которая раскрывает, как можно верующим сблизиться в одно тело, срастись. Вначале мы с вами читали, смотрите. «Стараясь, значит, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. То есть, стараясь не воспламеняться, не возбуждаться, не спорить, да? А теперь заметьте конкретно, как написано. Повинуясь друг другу. В каком смысле повинуясь? Ведь есть такой стих. Не делайтесь рабами человеков, да? То есть, не повинуйтесь как бы друг другу. А здесь, заметьте, написано повинуясь друг другу. Вы что поняли из стихов перед этим? Мы с вами читали такой стих, смотрите, 5 глава Ефесянам, 2 стих. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас». Скажите, я перевожу вам немножко по-другому. Когда Христа ввели на распятие и плевали, Он повиновался, смиренно шел или брыкался и отбивался? Можно сказать, что Он повиновался, Его ударили в левую щеку, Он подставил правую, или если в правую, подставил левую. Потребовали от Него верхнюю одежду, Он говорит, возьмите и нижнюю. Вот это об этом пишется. Повинуйтесь друг другу. То есть, заметьте, Христос этим что делал? Предавал себя за кого? За тех, которые над ним издевались. И заметьте, и здесь вот идет речь. Да, мы пришли в церковь. Да, мы на небесах сидим. Да, у нас голова вскружилась. И поэтому мы смело друг с другом вступаем в словопрение. Мы смело говорим свою точку зрения категорично, вызывая споры и разногласия. И заметьте, ну, допустим, кто-то из вас на меня попер. А у меня цель такая. Мне Бог открыл тайну домостроительства Божие. То есть, мы должны сблизиться. И заметьте, кто-то из вас на меня напер, кто-то из вас меня унизил. Заметьте, я должен поступить как? Повиноваться вам. В каком смысле? Здесь речь не идет о том, что нужно согласиться со всем, что этот человек говорит. А что такое повинуйтесь? Слуга не всегда и не совсем согласен, что господин говорит. Но он повинуется? Или начинает выступать? Повинуется. Вот здесь речь идет о чем? Смотрите, повинуйтесь друг другу. Вас наклонили? Не пытайтесь резко противостать. Вам сказали, что вы неправильно понимаете, и не Дух Божий у вас. Повинуйтесь, то и что? Не начинайте доказывать, что это у вас нет Духа Божьего, а у нас Дух Христов. И у нас вдвойне, не так, как у вас. Заметьте, здесь именно мысль идет, повинуйтесь друг другу, то есть ничего не делайте наперекор, в противовес друг другу. Вы поняли, с чего начинается объединение людей? Вот кто-то вас унизил, не пытайтесь возвыситься. Чем больше будете пытаться возвыситься, тем больше вас будут унижать. И заметьте, здесь речь не идет, что таким, извините, как некоторые говорят, это дурачки только так делают. Законы мира как бы другие. Здесь речь идет не вообще о догме на всю жизнь, заметьте. А что мы должны научиться не выступать, не спорить, не обижаться, уметь простить, уметь не отомстить. И заметьте, этим мы возлагаем, что горящие уголья на головы противников наших. Может быть, он задумается, может, Дух Святой повлияет, и он тоже перестанет с тобою спорить, да? Мы об этом говорили в прошлый раз. Значит, заметьте, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Что значит в страхе Божьем? В страхе. Мы тоже говорили, страх Господень ненавидеть зло. Я задаю вопрос, в ком? В другом или в себе имеется в виду? В себе. Так заметьте, каждый должен повиноваться друг другу, боясь чего? Обидеть Господа. Боясь обидеть ближнего. Но он-то вроде бы у нас по нашей логике заработал, его-то и не нужно бояться обидеть. Ему нужно дать так, чтобы он знал, с кем имеет дело, да? А заметьте, слияние людей в единое тело происходит благодаря чему? Один унисся, и другой унисся. Это, заметьте, два, мы говорим, это, ну, как притча, как рассказ поучительный, два козлика на горной тропке, да? Если бы каждый был готов присесть, чтобы другой переступил, то оба не упали бы в пропасть или в речку. Это та же самая мысль. Значит, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. А заметьте, страх Господень ненавидеть зло. Заметьте, Дух Святой говорит нам, не говори в ответ. Помолчи, удержи свой язык. Ты раздраженный, ты сейчас не должен говорить. Заметьте, вот он, страх Господень. Бог боится делать грех. Бог ненавидит грех в себе. Он же этому учит и тех, кто считаются детьми Божьими. Делайте в страхе Господнем, то есть в Духе Святом, а Дух Господень не позволит вам по-плотски поступить, отомстить, дать сдачи. А теперь смотрите, вот вы задали сегодня вопрос. Нам нужно говорить о семье, у нас проблемы. Вот смотрите, мы перешлись сейчас к семье. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Я задаю вопрос. А мужья похожи на Господа? Я Господу согласен повиноваться. Но муж похож на Господа. Кстати, тут еще и другая, может быть, трактовка этого стиха. А повинуются ли жены Господу? Да и мужья ли повинуются Господу? Но здесь речь идет. Ну да, если бы Господь сейчас стоял, то, конечно, может быть, бы мы и не спорили, и не умничали, правда? Обратите внимание, слово «Господь» обозначает что? Господин. И мы перед Ним как кто? Мы рабы, ничего не стоящие. Если Господь говорит, то мы должны что? Повиноваться Господу, правильно? Смирить свою гордыню, свое «не хочу», свое «не умею», «не могу», да? И заметьте, тут пишется, чтобы церковь слилась в единый храм Божий, а церковь состоит из семей, из жен, из мужей и из детей. То заметьте, перед тем, как церковь сольется, то где должны начать сливаться? Семья. Муж с женою должны слиться в одной семье, муж с женою в другой семье, в третьей, в пятой, в десятой, а потом эти уже слившиеся по два кирпичика начинают уже, ну, блоками такими, будем говорить. Ну и дети ж сюда идут, да. Но заметьте, слияние как происходит? Смотрите, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Но у нас есть же всегда причина не повиноваться мужьям, потому что они не как Господь. Но заметьте, Христос сказал такие слова. Значит, Павел пишет, «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас. Мы же были недостойны, нам же нужно было дать сдачи, а Он сделал что? Принес Себя в жертву, а не того, кто провинился». Правда? «И сказал, чтобы и мы делали то же самое». Так теперь смотрите, но если муж не тот, какой должен быть, а жена же, она же Бога полюбила, она же должна показать мужу любовь Христову через свою жизнь, должна? В чем это нужно показать? В выступливости, в спорах, в разногласиях, в желании поспорить, доказать, унизить или помолчи, унися, уступи. Помните, мы читали с вами первое послание Петра, 3 глава? Смотрите, с 1 стиха по 5, по 6 даже. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Заметьте, что такое «повинуйтесь»? «Не спорьте, не вступайте в словопрение, не доказывайте, не унижайте его, не возвышайте себя». «Повинуйтесь», и дальше написано как, «чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен», то есть, заметьте, «покладистым нравом, мудрою кротостью, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие», заметьте, «неумные слова», не нрав сильно учительский, заметьте, увидят ваше богобоязненное житие. То есть тут не нужно много говорить, а лучше что? Поступать правильно. Богобоязненное, то есть в страхе Божьем поведение. «Да будет украшением вашим не внешнее плетением волос». Заметьте, жена иногда хочет расположить к себе мужа чем? Говорит, меня муж побил, потому что я, наверное, прическу не делаю. Сделала прическу, получилось синяк. Да дело не в прическе, а в длинном языке, может быть. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде». Ну, слушайте, это между мужем и женой, да? Знаете, вот иногда как церковь пытается срастись во единое тело и украшают себя чем? Сейчас детки выйдут, споют. Украшение нашей церкви. А сейчас вот бабушка расскажет стишок. А вот я сейчас комплимент скажу вам. Знаете, вот бывает выходит, приезжает с Америки. «Ой, вы такие красивые все. Да мы все знаем, какие мы красивые. Зеркало у каждого есть. Ой, а вы так молодо выглядите, у вашей 86. Да уж прямо». То есть, вы знаете, вот иногда вот приятно вот так комплименты говорить. Но я не о том говорю, что мы должны кому-то плохие слова говорить. Я имею в виду, что мы пытаемся украсить, сделать вид, что у нас любовь, сказать комплименты, пожать руку, сказать, как приятно было видеть. А ведь настоящего-то нет у нас. И заметьте, украшать нужно не комплиментами в церкви друг друга, а заметьте, но сокровенный сердце человек, что такое сокровенный? Сокрытый. У нас же все наружу. Язык же у нас все время такой без костей, что он лезет и доказывает. Вы согласны, что очень много разделений, споров и недовольства из-за длинного языка, правда? Иногда мужья говорят, да если бы ты молчал, я бы тебя в золото одел бы. Я бы тебя на руках носил. Только за то, чтобы ты молчала. Говорит, ну все хорошо. И работаешь, и варишь, и стираешь. И умница, и в том доме. Ну как раскроешь рот, ну все, конец света. И заметьте, что нужно для счастья, чтобы муж ее носил на руках? Смиренный, смотрите, сокровенный. Да сокрой, закрой ты рот и не вырази наружу хотя бы. Ну, поступил он глупо. Надо же обязательно показать ему пальцем у виска, чтобы он заметил, а то же он не понял. Ну, так он что? Он ей тоже покрутил у виска. Разумно ли вот таким образом унизить человека, да? Какой у меня глупый муж? Ну, бывает так. Ну, какого брала? Тоже, наверное, не блистала умом, коль такого умного выбрала. Или наоборот, смотрите. Да будет украшением вашим сокровенный сердце человек в нетленной красоте, слушайте, нетленная, это небесная красота, кроткого, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом и пред людьми. Это я уже добавляю. Так некоторые, некогда, и святые жены, слушайте, святые жены, есть жены святые, есть не святые. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, слушайте, слушавшие голос Святого Духа и понимавшие, что выступление перед мужем ни к чему хорошему не приведет. Знаете, то когда, ну, в природе так устроено, что, ну, я говорю, как дикие коровы, дикие быки, там это, то беда, когда, то заметьте, ведет стадо бык, вожак, беда какая, волки, коровы, значит, телята в самый центр, вокруг телят коровы, а по внешнему фронту быки. И если коровы начнут быков отгонять, идите, говорит, телята, мы тут это, то быки начнут их рогами просто, говорит, встаньте уже, займитесь своим делом. Кормите лучше телят и не выступайте. Я это к чему хочу сказать. Ну, многое даже в жизни мы видим. Ну, кстати, вот часто бывает, когда разговоры, заметьте, ну, конечно, не всегда, не во всяком обществе одинаково, но часто бывает так, что женщины много говорят, а мужчины сидят, молчат. Это о чем-то говорит. Хотя мужчинам нужно было бы говорить. И вот здесь именно вот эта мысль, смотрите. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, то есть, заметьте, слушавшие голоса Святого Духа, украшали себя, повинуясь своим мужам, то есть, проявляли мудрость. Можно вспомнить пример Авигея и Навал? Давид пришел, когда Навал ему не дал, и решил истребить. А Авигея говорит, говорит, вот он тебе один раз не дал, и ты тут пришел с мечами, решительно навести порядок, и я с ним уже, говорит, насколько живу. И она говорит, ну у него же имя Навал, безумный, что значит. Но она ему это не говорит, она Давиду сказала. Не будь ты таким же безумным. Господь тебе даст, если ты от Господа, успокойся. Заметьте, Авигея своей мудростью, скажу, если он безумный действительно был, скажите, приятно было жить? Ну скажите, она мудрая была? И мудрая, она и Давида даже удержала от преступления. Вот это я хочу сказать, смотрите, как слуга. Но и Давида не унизила, сказала, я вот женщина и то умнее, а ты баран. Так вот, как поступающий еще помазанник Божий. Заметьте, она ему повинуясь, как слуга сказала, как служанка. Она и с мужем была невыступливая, и какой бы ни был этот Навал безумный, но она с ним жила. Можно сказать, что она действительно украшала себя украшением Божьим, нетленным. Заметьте, повинуясь мужьям, вот о чем мы читали с вами, смотрите, мы должны повиноваться друг другу, в каком смысле? Кроткого, смиренного духа. Но один не прободрствовал, другой прободрствовал, и заметьте, одна палка не горит, правда? Не подкиньте свою палочку в этот костер, и все потухнет. Будьте миротворцами, постарайтесь утихомирить того, который, ну, потерял контроль над собой. И заметьте, семья как создается. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, то есть заметьте. Почему написано «как Господу»? Как будто бы перед вами Господь. Уважайте Его, потому что Он Господом поставлен. Но так Он же ж не соответствует. Ну, подними мятеж, получишь сейчас. Потом узнаешь, ты лучше или хуже сделала. Повинуйтесь как Господу. Заметьте, вот когда есть желание выйти из повиновения у мужа, что у мужа появляется? Какое желание? Вот иногда говорят, муж не дает жене денег. Бывает такое? Ну хорошо, муж зарабатывает деньги. Жена говорит, а я дома работаю. Да ну не надо вот это в противовес. Я на работе, а я дома. И это начинается вот это яканье. Заметьте, ну муж зарабатывает. Он знает, сколько есть денег. Что надо купить. За что надо заплатить. Ну, видит, что, ну, не на все вот так жирно денег есть, да? Он составляет себе какой-то там приблизительный план. Но ты, жена, постарайся понять. Он думает, как бы мудро поделить те деньги, которые есть. А я это хочу. А мне вот это ты не даешь. А я вот пойду устроюсь на работу и буду финансово независимая. Тогда он ей не разрешает устраиваться на работу, чтобы была еще более финансово зависима и еще больше давит. Дальше. Чем больше она с-под тишка будет покупать, не советуясь, тем больше он явно не с-под тишка будет не давать денег. И заметьте, хочет жена, чтобы муж отдал деньги в ее руки. Знаете, что надо сделать? Как скажешь, столько и куплю. Вот отчет, смотри. Почему ты то не купила? Ты не сказал. Так если вы начнете, что вот ты скажешь, куплю, не скажешь, не куплю. Он говорит, да ты ж сама же видишь. А если бы сначала начали, я ж сама вижу, что купить. А, так я не вижу, скажет муж. Так вот я тебе и не дам, чтобы ты не видела, что покупать. И заметьте, чем больше кто-то хочет показать какую-то независимость, чем больше кто-то хочет показать какую-то свою самостоятельность, тем больше пытаются что? Да, придавить, задушить, поработить этого человека. Заметьте, чем больше жена... Вот заметьте, вступили в брак, скажите, свободные люди, вступившие в брак? Я имею право, куда хочу, туда и пошла. И я имею право, куда хочу, туда и пошел. Ну что с этого получится? Ну брак это же не тюрьма. Да, не тюрьма, надо бы не вступать в брак. Ну понимаете? Вступили в брак, начинаем свободу качать. Брак это уже не свобода, общий кошелек. А если общий кошелек, я по своему распоряжению распорядился деньгами, не спросив другой половины. Этим я унизил. Тогда вторая половина, униженная, начинает меня упрекать. А я говорю, кто в доме хозяин, ударил кулаком. Ну, она не ударила кулаком, потому что там муж. Она по-другому хлопнула дверью. Говорит, не хочешь, пойду к другому, он больше даст. Допрыгались. Детки, вы поняли, что такое повинуйтесь друг другу в страхе Господнем? Я дочитаю вам еще раз с Петра. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Но называя его, она и повиновалась как господину, как Господу. Вы дети ее, слышите? Это же он нам пишется. Вы дети ее. От нее родились такого склада характера, такой покладистости. Если делаете добро, муж вас, ваш, не делает добро, провоцирует вас на зло. Если вы делаете, как Сара, то вы дети ее, делая добро. И не, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха, заметьте. Здесь речь идет, знаете, о каком страхе? Муж унизил. У меня страх, что если так, то он меня унизит совсем, и я совсем никакого вида не буду иметь, никакой цены не буду иметь. Страх начинается, и попытка оспорить, доказать, что я буду защищать свое униженное достоинство. Заметьте, не смущайтесь. Пусть это вас не смущает, вас это не унизит. Если вы останетесь необиженными, не озлобленными, он вас будет унижать, а вы будете свободными от обиды, от раздражения, то он сам через время поймет, как он низко упал. И скажет, извини меня. Ну, кто-то скажет, а если он не поймет? Ну, так покрутите ему пальцем у своего виска, чтобы он вам еще дал напоследок. Ну, вы ничего не добьетесь лучше. И дальше, смотрите, написано, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно, не напившись вина, я муж. Благоразумно, разумно, с разумом на благо, с женами, как с немощнейшим сосудом. А поэтому, пожалуйста, берите сосуды, это как? Ну, не как тиски зажимаю, да? осторожно, то есть опять как с добрым чувством. Старайтесь понять, что она легко воспламеняется, легко зажигается. Поэтому, заметьте, тоже в страхе Господнем что делаете? Обращайтесь с женами, как с немощнейшим сосудом, легко разбиваемым стеклом, оказывая им честь. Да баба она, говорит, ей честь еще. Кого Господь поставил? Заметьте, оказывая честь, это не называя бабой, да? Не называя, что я голова, а ты... Тогда она говорит, а я шею куда поверну? Или не называйте хвостом. Оказывая им честь, заметьте, честь. Мы друг другу должны честь оказывать. А в наших глазах, ну, наши собеседники всегда ли достойны чести? Не всегда. Но заметьте, честь мы обязаны оказывать. Нам все равно тоже честь оказана Богом. Мы не заработали вообще, чтобы мы пришли к Господу. Не заработали. Мы заработали, чтобы нас на месте уложить было. Знаете, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Если ты ее не будешь возбуждать, она будет спокойнее, будет лучше слышать голос Святого Духа, и к благодатной жизни тоже придет, то есть начнет исправляться. Дабы не было вам препятствий в молитвах. Заметьте, если мужья без страха Господня обращаются с женами, то что? Препятствий в молитвах, ответа от Бога не жди. Дальше, смотрите, наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому и призваны. Кого благословляйте? Того, который начал вас перебивать в момент проповеди. Того, который начал вас унижать. Благословляйте его как? Не ответьте злом за зло. Пусть ваше благословенное настроение, добрый мир успокоит и этого разбушевавшегося Фантомаса. Ну, знаете, как фильм «Фантомас разбушевался». И часто бывает, вот, знаете, кто-то разбушевался. Заметьте, пусть ваше благословенное состояние успокоит, благословит и того, кто вышел за рамки нормального поведения. Вы поняли, насколько Петр перекликается с Павлом? Та же самая мысль. Значит, поняли, что такое повинуйтесь друг другу? Не выступайте, не спорьте, не доказывайте, не восстанавливайте свой попранный авторитет, снизойдите, постарайтесь понять, поймите, что все мы – хрупкое стекло. Да. Значит, жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, то есть как Господу, то есть даже не допускайте мысли, что у вас есть возможность или необходимость повыступать и повозмущаться. Ибо когда жена возмущается и выступает, то она этим показывает, что в доме я хозяин. Ну а раз меня Бог назначил хозяином, а она доказывает, что она хозяин, то я буду что делать? Я тебе сейчас покажу, кто в доме хозяин. Сейчас пятый угол будешь искать. Вот это и вызывает, заметьте, жена, которая выступать начинает, она провоцирует мужа на давление. Муж, который давит жену, вызывает в жене противление. То есть вы поняли, кто является причиной того, что происходит? Потому что муж, почему нужно повиноваться мужьям как Господу? Потому что муж есть глава жены. Заметьте, а если глава, то, заметьте, ну так уже устроено, можете как хотите там понимать и думать. Но вы заметьте, пока был главой муж в семье, семьи были крепкие, дети были воспитаны. Начался развал, вот то, что дети будут непослушны родителям, знаете из-за чего? Первое, кто начал выступать в семье, ну я сейчас не говорю, я в общем говорю, да. Знаете, семьи разные бывают, тут нельзя взять шаблонно, но в общем я говорю. Жена бы не выступала перед... с мужем перед детьми, дети бы поняли, что есть закон. Когда жена стала наперекор говорить, она дала пример детям, что и вы, дети, тоже спорьте с папой, он тоже глупый, как я и сказала. И заметьте, спор между мужем и женой в семье начался. Она стала выступать, он стал давить. Дальше начались драки, стали попойки, стали измены. А это все происходит на глазах у детей. И дети с детства привыкли к какому закону? Надо спорить и говорить наперекор. Вот потому дети сегодня и говорят наперекор. Почему и дети тоже должны повиноваться? Мы дальше будем читать. Дети, повинуйтесь родителям. Для чего? Чтобы научиться мудрости. Выступать мы все умеем от рождения, а вот где-то снизойти, уступить, понять, войти в положение, нету этого. А от этого зависит счастье семьи, слияние мужа и жены, чтобы стали двое одной плотью. Без повиновения, без умения наклониться, унизиться, снизойти и понять, не будет мира, другого пути нет. Значит, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела, заметьте. Церковь тела Христа. Заметьте, слушайте. Христос спаситель тела, то есть спаситель нас с вами. А чего ж спаситель, когда мы уже сидим на небесах? Это в перспективе мы будем сидеть на небесах, если начатую жизнь до конца доведем правильно. Теперь смотрите. Он возлюбил нас. Заметьте, когда мы спотыкаемся, падаем, делаем зло, грех, скажите, Он спасает нас. Он приносит жертву каждый день, когда мы к Нему обращаемся. Он проливает свою кровь. Мы причиняем Ему раны и страдания тем, что 101 раз или 1001 раз не слушаемся Его. И обещаем, не будем, и опять идем и делаем. Причиняем Ему боль. Скажите, если бы он так сказал слово плохое, невидимый кулак становится видимым, и получаем такой удар по зубам, 3 зуба вылетело. Мы бы в следующий раз не говорили. Ну, вопрос возникает, мы бы захотели выйти замуж за этого муженька? Это Иисус Христос невидимым образом по просьбе «не уведи на свое искушение», говорит, взял и не увел, так дал, что и больше не входим. Замуж вы не хотите за мужа? За такого. Заметьте, чего нам хочется к такому мужу? Потому что не бьет. А мы поняли, раз не бьет, то таких и примет. И выйдем замуж, как вот здесь над мужьями измываемся, вот так и над Христом на небе. А у него любви больше, это муж у нас нетерпеливый, а этот вообще отличный. В нескончаемую вечность мы будем есть дерево жизни, никогда не помрем. А бить он не умеет. А мы командовать будем. Но я хочу сказать, он говорит, бить вас не хочу. Вы сами должны понять, что нужно исправиться. Но если не исправитесь, замуж не возьму. Я не собираюсь с вами всю жизнь ругаться, спорить, как у вас это в семьях на земле происходило. Или ты приготовишься и будешь готовой, будем жить, поживать добра, наживать и радоваться. Или что? Не хочешь, бить не буду и брать не буду. Обойду стороной, и вот и все. И здесь та же мысль, смотрите, Христос нас спасает чем? Своей любовью. Заметьте, Он повинуется нам, заметьте. Мы грешим, мы унижаем Его, мы причиняем Ему боль, а Он не огрызается, не дает сдачи, не мси, да? Повинуется. Мы ведем Его на эшафот каждый день своими грехами, а Он что, идет покорно, и копытом нам или рогом не дает сдачи. Значит, смотрите, муж – глава жены. И он же, как Христос, спаситель тела своего. Заметьте, жена его – это плоть от плоти и кость от кости. Дальше, вот в этой же главе написано, 28 стих и 29. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Заметьте. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Так заметьте, жена – это плоть его, а у тела церковь – это плоть его, но церковь строптива. А он терпит, не огрызается, спасает. А жена строптива. А муж должен терпеть, не огрызаться, спасать. Заметьте, чем спасать? Приносить себя в жертву своим терпением, своей любовью, своим благородством. Но этому же, этим примером муж должен учить и жену, правильно? И заметьте, вы, жены, повинуйтесь мужьям, когда мужья, может быть, не всегда поступают так, как надо, а вы, мужья, повинуйтесь женам, в каком смысле? Не унижайте, не укоряйте, оказывайте честь, чтобы когда и вы упадете, чтобы и вам подобным образом могли бы ответить ваши жены. И что произойдет, как мы читали с вами в 4 главе Ефесянам, 16 стих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Я к вам снизошел, вы ко мне снизошли. Заметьте, это всякие взаимно скрепляющие связи. Я потерпел вас, вы меня, муж жену, жена мужа. Это сближает людей, скрепляет их отношения. Взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена. То есть, заметьте, каждый должен участвовать и снисходить, и не выступать, и не брекаться, да? И сам, заметьте, получает приращение для созидания себя самого в любви. Я раз вам просил, вы мне простили. Я вам просил, вы мне простили. И заметьте, мы созидаем самого себя, приращивая, что? Любовь. То есть любовь наша, что делает? Умножается, вырастает, становится большей. То есть, заметьте, вот секрет любви в семье, да? Ну, кто-то один должен быть умнее. Ну, потом можете в добродетели проявить рассудительность и садить того, кто не понял это и сел вам на шею. Но, заметьте, если вы мудры, вы должны все равно остаться вот в этих рамках, вот о которых мы читаем, как нужно себя вести. То есть это вовсе не позволяет нас озлобиться, но садить имеем полное право. Употребить какие-то рычаги, чтобы остановить преступление, мы вправе, но при этом не вправе ненавидеть и злиться. Может быть, это спасет человека. Это его проблема, если он не хочет. Ваша проблема, вы куда собрались? Туда, куда и он? Он не хочет, пусть не хочет. А я хочу идти Божьим путем. Поэтому я должен идти по Божьему, а он пусть идет, как хочет. А дальше каждый придет туда, куда и надо. В крайнем случае, я уже так говорю, претерпите до конца. Господь вас разведет в конце. Кого на небо, кого в... Разведет Господь. Но это уже выбор каждого человека. Значит, человек не захотел. Считался мужем, считался женою. Но не был таковым и не хотел исправляться, и не хотел жить по законам Божьим. Значит, смотрите, потому что муж есть глава жены, поэтому жены должны повиноваться мужьям как Господу. Как и Христос, глава церкви. И Он же Спаситель тела. То есть, заметьте, вы поняли, как Он спасает нас? Прощая, снисходя, не мстит нам, да? Не оскорбляет и не унижает и не обзывает. И этим что? Он повинуется нам, не в смысле потакает нашим грехам, а не обижается на нас. Мы плюем на Него, мы топчем Его, мы попираем Сына Божия, а Он что? Продолжает нас любить, то есть повинуясь. А вдруг кто-то задумается, что не так делает, вдруг кому-то станет стыдно, и это спасет, образумит этого человека. Но как церковь повинуется Христу, заметьте, Христос спасает тело, повинуясь церкви, а церковь должна повиноваться Христу. Но как церковь повинуется Христу, так и жены свои, своим мужьям во всем. Ну, тут вопрос так сегодня стоит по-другому. Жены, попал в Вавилон, не повинуются Христу, называются блудницей. И жены буквально часто не повинуются мужьям. Ну, мужья, как не повинуются Господу, так же не повинуются и женам. То есть, заметьте, весь мир пришел в неповиновение. Никто не хочет унизиться, никто не хочет быть более простым. Человек, это звучит гордо. Эмансипация мужчин, женщин, детей, партий, церквей. Все сейчас, ну, преподобные и пресвятые. И очень оскорбленные. Вы поняли, что такое повиноваться? Не противиться, не выступать, ибо противление вызывает еще большее ожесточение противника нашего. Промолчите. постарайтесь понять, войдите в положение, научитесь любить. Это единственный путь приблизить к себе мужа, жену, детей, членов церкви, чтобы они стали телом Христовым. Мужья, любите своих жен. Заметьте как. Вот смотрите, Христос здесь идет, вот дальше смотрите мысль. 32 стих. «Тайна сия велика». Он говорит о муже и о жене, а фактически говорит о ком? «Я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Говоря о муже и жене, он говорит символически о Христе и о церкви. И все, что он говорит между мужем и женой, тоже происходит между Христом и церковью. И отношение Христа к церкви, как Спасителя, является примером для кого? Для мужей. И отношение церкви, жены, ко Христу, примером для жен по отношению к мужу. И смотрите. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, смотрите, и предал себя за нее. Как предал? Умер. И заметьте, церковь его распяла. А тут, заметьте, какая аналогия. Да, часто бывает жена непослушная. Да, часто жена бывает языкатая. Но заметьте, возлюби ее как? Предав себя на распятие. Это как? Не возмущаясь, не противясь, не применяя методов насилия, предай себя, как Агнец был нем и безгласен, когда был введен на заклание. Кто заколает мужа? Жена своими выступлениями, унижая, оскорбляя, введет на заклание. Покажи ей Христа. Каким образом? Дай пощечину, плюнь, обзови. Заметьте, предав себя на заклание, на распятие, значит, и мужья должны что? Предать себя на заклание. Далее. Жене, может, станет стыдно, и она предаст потом себя на заклание. Распнет свою гордыню, скажет, извини. И заметьте, когда оба предадут себя на заклание, извините, вот этих рогатых бычков себе заколют, или козлов, и останутся одни овечки, одна любовь, то что они друг с другом сблизятся, влюбятся. Поженятся, может, второй раз уже. Ну, по-настоящему уже. Вы поняли, какой принцип здесь? Ну, скажите, слишком сложный для понимания. Он простой для понимания, но сложный. Мы так привыкли выступать, что нам это очень-очень, знаете, это как корову на коньки, или без коньков даже на лед вывести. У нас у коровы ноги поехали в разные стороны. И у нас мы привыкли настолько говорить и выступать, и обижаться, и чувствовать себя оскорбленными, что нам это, ого-го, предавать себя на распятие. Но я хочу сказать, ну мы же уверовали во Христа распятого за нас. И уверовали в Него, чтобы себя распинали за кого-то, как Он себя за нас. Ведь мы же Его только за то и любим, что не бьет нас кулаком. Правда? Вот представьте, колотил бы за день. Вспомните, сколько раз были раздражены, сколько раз встряли не по теме, сколько кого унизили. Представьте, каждый раз удар кулаком по зубам. Тут бы и вставные не вставляли, дорого сейчас вставлять. Но не любили бы никогда, не пошли бы за ним, тем более на смерть. Не захотели бы быть его женой. Вот это нас и подкупает, вот это нас и влюбляет в него. Но этому же нужно нам учиться, в это нужно веровать, и этого же состояния нужно достигать. И смотрите, значит, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Скажите, вот когда мы сегодня нагрешили, наобижали кого-то и молимся, прости, он предает себя, приносит себя в жертву. Ему неприятно, а он терпит, не мстит. Каждый раз предает себя на распятие. Наши грехи каждый день распинают его. И дальше, смотрите, написано. Предал себя за нее, чтобы освятить ее. Слышите? Так как происходит освящение? Если я смиряюсь, если я унижаюсь, прощаю, не отвечаю злом за зло, то заметьте, благословение, которое на мне, помните, мы когда читали Петра, только бы кто из вас не пострадал, как вор, или убийца, или посягающий на чужое, или как жадный, или как злодей, да? Но если вы страдаете как христианин, Посмотрите, Дух славы, Дух Божий покоится на вас. Слышите? Если мы предаем себя на распятие, не отвечаем злом за зло, то Дух Божий, Дух славы покоится на нас. Можно сказать, что мы в этот момент благословенны Господом. Пребываем в благодати, в благом Святом Духе, да? А заметьте, и этот Святой Дух, заметьте, может влиять на другого человека. Смотрите, Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, а церковь его распинала, заметьте. Слышите? Вы, может быть, так никогда не слышали это объяснение. Предал себя за церковь, но кто его распял? Иудейская церковь, неправильно? Но он этой церкви показал, что я ее люблю все равно. И на кресте сказал: прости им, ибо не знают, что делать. Он не сказал: я вот воскресну на третий день. Вы мне попадетесь, голубчики. Будете есть горькими травами. Все припомню. Заметьте, чтобы освятить ее, значит, заметьте, Христос освящает чем? Своим терпением, своим снисхождением, плод Духа во всякой святости, благости, праведности и истине. Это освящает. И смотрите, как муж может освящать жену? Мы прочитали только что 1 Петра, 3 глава. Как жена может приобрести мужа и освятить его житием? Как? Кроткого, молчаливого духа, предавая себя на распятие. Муж ее унизила, она промолчала. Пришла соседка и сказала, что ты дура. Дай ему так, чтобы я у своего поставила, и он уже все понял. Ходит по струнке сейчас, с покрытой головой. Муж да боится жены. Но боится, но не любит, понимаете, да? Значит, смотрите. Чтобы освятить ее, очистил баней водную. Заметьте, о какой бане идет речь? Некоторые говорят, предал себя Христос за церковь, чтобы освятить ее баней водную. Это где? На речке, на озере, когда мы крестимся. А вы знаете, почему здесь баня водная? О какой воде, о какой бане? Заметьте, если вода, то там бывает не моются, а ну, плавают, там, загорают, да? Не в смысле. А в бане что делают? Моются, очищаются. А здесь, заметьте, баня водная. Смотрите. Чтобы освятить ее, очистил баню водную. То есть, заметьте, не ответив злом за зло, предав себя на распятие, заметьте, вы возлагаете горящие уголья на голову. А заметьте, это что? Слово Божье, заметьте, Дух Святой начинает действовать. А вы знаете, что Слово Божье обозначает? Вода, в которой мы крестимся, полностью с головой погружаемся, знаете, что обозначает? Вода – это Слово Божье написано, смотрите, водою, банею водную, посредством Слова. Какого? Здесь же Христос никакого слова не говорит церкви жене. А заметьте, каким словом Он ее спас? Если я не ответил вам злом за зло, то вам становится стыдно. Голос Святого Духа, то есть слова Божьи, вы начинаете слышать? И они вас так обильно поливают, столько вас пекут, ну, как баня водная, множество воды, множество обличений и осуждения совести нашей, да? Что вы, в конце концов, очищаетесь и становитесь каким? И говорите: прости меня. Заметьте, очистились. Баня водная – это не вразумление словами, вот и такая, вот и рассякая. Заметьте, смотрите, баня водная. Стоял римский сотник, когда распинали Иисуса Христа, и наблюдал. Христос никакой проповеди не говорил, но он был свидетелем всех его страданий. Был? Он был римским сотником, воином того государства, которое распинало Иисуса Христа, так? Он чувствовал тоже в какой-то степени участие свое в этом преступлении. И смотрите, вот Христа ведут, вот бьют, вот крест возлагают, вот издеваются, бьют, заушают, плюют и говорят: угадай. Скажите, он был послушен, повиновался всем? Делайте, делайте, ругайтесь, ругайтесь, я все равно вас люблю. И смотрите, в конце концов доходит до распятие. умирает Христос, гром, землетрясение, молния, да? И он говорит такие слова, заметьте, в этот момент он возлагал на голову сотника горящие уголья. Баня водная, обилие Слова Господня, обилие Духа Святого, который осуждал, обличал в грехе, показывал сотнику его и всех людей. Скажите, омыла баня водная посредством Слова Божия, сказанного Духом Святым сотника? Он сказал такие слова: «Истина сей есть Сын Божий». Дошло? Смотрите, баня водная. Христос подходит к этому Закхею, который сидит на дереве, и говорит с добрым, кротким духом и нравом к нему. Скажите, привык Закхей слышать в свой адрес упреки и насмешки? И унижение привык? Теперь обратите внимание, он привык это получать. Он привык огрызаться, привык мстить. Привык еще больше брать, чем больше его укоряли, тем больше он брал у людей налоги. И он привык к этому, заметьте. Приходит Христос, он знает, что он делает неправильно. Дух Святой его обличает, но озлобленность других людей не позволяет ему раскаяться, да? Приходит Христос, обращается к нему тем взглядом и той интонацией, как будто бы он лучший добродетель в городе или в селении. И заметьте, вот это отношение возложило на голову его горящие уголья. Голос Святого Духа через поведение Иисуса Христа повлиял на него, на дереве. Заметьте, баня водная омыла прямо на дереве, на смоковнице этого мытаря Закхея. Омыла? Он спрыгивает с дерева и говорит: «Господи, половину имения раздаю, продаю, раздаю нищим. А кому должен четверо?» И он говорит: ныне к всему дому пришло спасение. Помните? А к Израилю не пришло. Так заметьте, баня водная омыла Закхея. Баня водная омыла блудницу, она перестала грешить. Заставил он ее думать. И после этого поступка Христа, когда он сказал: иди, куда хочешь, только не греши, пожалуйста. Я тебя прошу, я тебя люблю. Мне не хочется твоей гибели. Заметьте, она шла, в ее голове там полоскалась, как в стиральной нашей машине, то стирка, когда идет вода, все время в барабане полощется. Скажите, она после этого пошла, и в сердце была радость, что простил, и можно грешить, или совесть начала работать? Она стала думать, скажите, было обилие воды, обилие Слова Божьего? И эта баня прополоскала все мозги и все сердце. Она стала той женщиной, о которой было сказано, где не будет проповедана Евангелие, о ней будет сказано. Так вы поняли, как Христос спасает жену, церковь, предавая себя за нее, освящая ее этим? Не отвечая злом за зло, он возлагает горящие уголья. Дальше начинается действие Святого Духа, это слова Божьи. А они, заметьте, символизировались водою, в которой мы крестимся. Ну, а церковь должна освящаться. Каким образом? Она должна была бы, понимая, что Бог меня каждый день прощает, понять, что нужно просить и не обижаться и на ближнего, правильно? Но она пьяная, как мы читали, упилась вином. Вы заметьте, мы все, когда говорим о прощении Божьем, то Он нас прощает по благодати, правда? Но когда кто-то согрешит у нас в церкви, мы вызываем его в Синедрион церковный, в совет. И не по благодати, а по делам осуждаем и исключаем. И причем со строгостью, с нелюбовью, а в конце говорим: мы, брат или сестра, тебя любим, и приходи к нам, не оставляй нас. Он после этой любви, после этой процедуры, никто не хочет возвращаться. Спасибо вашему дому, пойдем к другому. И заметьте, значит, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Заметьте, мужья должны точно так же делать. Заметьте, вот здесь идет аналогия. Муж, жена, Христос, церковь. Берется пример Христа и церкви, перевозится на мужа и жену и переводится друг на друга в церкви. все предавайте друг себя друг за друга, этим самым освящая друг друга, очищая баню водную, возлагая горячие уголья на голову и заставляя его думать посредством Слова Божия, чтобы представить ее себе славную церковь. Заметьте, Бог хочет сделать славную церковью, свою церковь. Так заметьте, Он ее и освящает, Он ее и готовит. Но участие невесты в этом должно быть? Она должна повиноваться? Она должна свой нрав смирять? Да, это не то, что Он ее освящает, а ты как хочешь, так и делай. Помолились Господу, дали задание, пошли языком ходить, где попало и что попало говорить. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Слышите, ни пятна, ни порока. Значит, должна она быть такой? Но заметьте, Он нас таким образом освящает. Если бы мы были мыслящими, Он бы нас таким образом освящал. Но так как мы привыкли не думать, напились вина, уверовали в спасение, в благодать дешевую, то заметьте, чем больше Он терпит, тем дольше мы выступаем и грешим. Потому Он и не приходит, потому что церковь не свята, и ее нужно что? Приговорить к смертной казни. Но мне, говорит, жалко, я же за вас умер. Я терплю, а церковь думает, что значит благодать Божья не прекратилась. Еще и говорят, о, хоть бы это время продлилось. Но все равно придет конец. Если мы, употребив все средства, отпущенные Богом, не исправимся, извините, хоть и невеста, хоть и обручались с вами, но, извините, жить так невозможно. Будем все равно приговоренными к смертной казни. Только не Он будет приговаривать, а меру, которую мы мерили, такое будет отмерено и нам. Все зло, которое мы сделали кому-то, ровно в такой степени будет приписано и применено к нам. И дальше написано. Значит, заметьте, церковь должна быть святой, святой без пятна и без порока. И заметьте, и Христос делает все для того. Заметьте, мужья тоже должны представить свою жену, не имеющую пятна и порока. Кому представить? Христос церковь Богу хочет представить. Муж должен представить жену и детей святыми и непорочными, да? И должен делать по методу Христа. Но как бывает, и жена, церковь, не повинуется Христу. Так бывает, что и жены не повинуются мужьям. Так бывает, и жены правильно поступают, но мужья делают свой выбор и не хотят меняться. Но это уже ихняя проблема. Но дети Божьи должны поступать достойно звания, в которое призваны. Для нас скидки нет, если мы дети Божьи. Мы сделали, они не спаслись. Они виноваты, они ответят, мы получим награду. Но мы достойно представили Господа на земле. 28 стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Слышите? Своему ж телу мы не причиняем зла. А жена — это плоть от плоти и кость от кости. Ну, я не говорю, когда мы тоже пьяны и причиняем зло своему телу. Когда курим, когда едим, что подряд, что попало. Когда психуем, когда недовольны, когда раздражительны, мы уничтожаем свое тело. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю о другом. Когда мы понимаем, мы уже этого не делаем зла для своего тела. Но здесь речь идет, что специально, вот то, что мы знаем, что причиняет нам зло, что мы понимаем, мы же себе не делаем своему телу зло. Так должны мужья любить жен своих, как свои тела. Себя же не обзываешь, себя не оскорбляешь, себя не унижаешь, да? Себя возвышаешь. Так вот, делай так и с женою. Жена так делает и с мужем. Любящий свою жену любит самого себя. Я пример приведу. Придавив жену, я имею в виду, придавив в чем-нибудь, пусть словами как-то, да, пусть насилие какое-то, пусть ущемление какое-то. Скажите, я возбудил у нее дух противления? Скажите, пословица верна, как аукнется, так откликнется. Так заметьте, унизив жену, оскорбив жену, скажите, это оскорбление вернется моему телу? Значит, заметьте, делая зло жене, делаешь кому? Себе. Говоря сплетню о ком-то в церкви, вы знаете, что это сплетня, это зло, оно станет известным через время, вернется кому? Ко мне. И у меня будет аура. Будет плохо, никто не поможет. Я сейчас говорю, аура в каком смысле? Я буду изолирован. Я делал зло людям, оно ко мне и вернется. Я буду протягивать руку, мне никто не даст. Я буду просить милости и сострадания, ко мне не проявят, потому что я его не проявлял. И заметьте, зло, которое мы делаем жене, мужу, детям, родителям, членам церкви, другим церквям, оно что? Возвращается по закону. Что посеешь, то и пожнешь. Да. 29 стих. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти». К чему написано? «Но питает и греет ее, как и Господь церковь». Заметьте, тело Христа, церковь – это плоть его? Скажите, он когда-нибудь ненавидел церковь, тело свое? А оно достойно было ненависти? Достойно. Но заметьте, никогда не было ненависти к церкви, к телу своему, но греет ее и питает, прощает и любит, и дождь дает, и хлеб есть, да? Может быть, покаяться. Может быть, образумится. Так заметьте, к чему это написано? Что точно так и муж не должен питать ненависти к кому? К жене. И жена не должна питать ненависти к мужу. Но питать и греть. А хочется ж огреть. Прибить. Не питать, а на голодный паёк посадить. Потому что мы члены тела его. Вы поняли, почему он его, нас любит? А эти члены... Кто в какую сторону? А он говорит, ну я вас нашел, ну вы действительно, как говорят, руки не с того места. Ну я буду стараться в то место вас поставить. Я буду питать и греть, а не буду обжигать, и не буду там палить вас, или убивать вас, или разрывать вас на части. Заметьте. Почему он греет нас, а мы не послушаем? Потому что мы члены тела его, но пока что плохие. Мы жена, но пока что блудливая и непослушная. А он что делает? Питает и греет, и предает себя за нее, а не ее за себя. Вы мне уже вот где сидите, в печенках. Это называется предать ее за себя. Вы мне уже надоели порядком. Но питает его, потому что мы члены тела его. От плоти его, слышите, и от костей его. Значит, заметьте. Жена... Заметьте, плоть от плоти и кость от кости. И церковь, заметьте, что? То буквально было, заметьте, уснул Адам, Бог усыпил, и из ребра взял, сделал жену. Заметьте, для чего написано? Чтобы ты, муж, понял, что это твоя плоть. Чтобы ты ее любил и грел, и спасал, и освящал, и очищал баню водную, как? Предавая себя за нее. А теперь смотрите, идет аналогия. Христос духовный Адам, и мы созданы из его плоти, да? Его слово родило нас. Его слово заставило нас задуматься о перемене нашей жизни, образа жизни. И смотрите, мы плоть от плоти и кость от кости, поэтому и он нас, что? Любит и предает себя за нас. Посему оставит человек отца своего и мать свою. И заметьте, что если отец и мать будут против мира, будут содействовать разделению между мужем и женой, то что имеет право муж сделать? Оставить. Здесь речь идет не о повиновении отцу и матери. Здесь речь идет о другом. Что если отец и мать, почему оставит? Ну, речь идет, ну, буквально он женится, ну, может жить и с родителями. Но если родители, помеха, во взаимопонимании, если из-за этого споры и разногласия, то заметьте, плоть от плоти и кость от кости. Если родители не содействуют взаимопониманию и миру, если всовывают свое словечко, чтобы разделить, настроить одного против другого, то что? Не слушайте этих слов, этого настроя друг против друга, а что? Оставьте их. Посему оставит отец человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. Заметьте, что такое прилепится. Да она плохая, да она неряшливая, да она вот такая рассекая. Вы замечали, как иногда приходит вот, свекровь на невестку, да? Вот это когда вот такое происходит. Здесь речь идет не о том, что все, родители. Бывают же родители мудрые, которые подсказывают, как в любви жить. Таких нельзя оставлять. Ну, жить можно отдельно, но в любви, в совете, уважать и принимать. Здесь именно речь идет, заметьте. Когда свекровь невестку или теща зятя, да посмотри на него, да косой, да слепой, да руки не с того места, да она неряшливая, да он такой рассекой. Заметьте, это к чему говорится? Тут и так дури много друг на друга и зла, да? Тут еще подходят добрые папы и мамы, сами погрызли, сами развелись. Еще и деткам того же желают благословения. И вот то подходят и говорят, то заметьте, когда такое происходит, то что? Имейте право оставить, не слушаться, не повиноваться, заметьте. Вот здесь уже имеют право, заметьте, не повиноваться. Почему? Потому что здесь требуется повиновение во зло, чтобы друг друга укоряли, угрызали и погибли во зле. Замучили друг друга. Посему оставить человек вот такого отца и такую мать, вот такую тещу, вот такого тестя, допустим, да, свекровь или свекра, и прилепиться к жене своей. Заметьте, что такое прилепиться. Я буду делать все, чтобы ее спасти. Я буду делать все, чтобы ее осветить. Вы поняли? И будут потом, заметьте, если вот по такому принципу пойдут, прилепятся и будут неотступны, чтобы осветить друг друга, то что будут? Двое одною плотью. А это что? А это уже навеки любовь. Не только на земле, но и на небе. Вы поняли, что это? Это полная, полнейшая гармония. Это когда... Говорят, первая любовь продлевается уже пенсионный возраст. А люди не могут жить друг без друга. Но это уже сегодня как сказка. Про 33 богатыря. Тут уже люди вообще у брака там прилепятся. Тут не хотят вообще лепиться даже формально, ну, живут гражданским браком. Ну, потому что обязанностей нет. Уже там нет цели такой даже прилепиться, срастись, научиться самим друг друга любить и детей этому научить. Заметьте, мир настолько пришел к тому, что никто не знает, церкви уже не знают. В церкви это читают, да прилепиться. И больше про постели говорят, что лепиться там надо вечером. А тут же речь не об этом идет. Не об этом наставляют людей даже в церкви. Даже в церкви подходит, когда бракосочетание желают, поздравляют, а после официальной части подходят и говорят, ну, настоящей любви не бывает. До первого ребенка любовь, после первого нет, а другой подходит, нет, до второго любовь есть, а после второго кончается. Я говорю, если ее не было до первого, то ее не было и после второго. Вы поняли, как лепиться надо? Теперь я хочу сказать... Христос лепится до нас, блудливых жен. Извините, ну я имею в виду тут уже и мужчин. Мы же все блудливые. Лепится. Не плюет на нас. Не выбирает себе другую. Теперь скажите, а мы по отношению друг к другу в церкви блудливые вообще? Друг друга не уважаем. Где-то что-то ляпнем, где-то выслушаем, где-то посмеемся, где-то унизим. И заметьте, вот та же мысль. Хотим стать церковью Божьей или нет? Да прилепится каждый друг к другу. И если кто-то будет мне говорить на вас, вот Вера сидит, она на тебя знает, что вчера сказала? И хочется не прилепиться, а отлепиться. Хочется ей улепить. И заметьте, я должен все сказать. А зачем ты это говоришь? У нас и так хватает зла своего. Ведь все равно я должен ее научиться любить. А она должна говорить, я тоже должна научиться Сашу любить, да? И мы должны не разлепляться. Я должен оставить вот такого брата или сестру, которая кого-то против кого-то настраивает, согласны? Да оставить такого брата. Такому и руки не давайте. Дайте понять, что таких учителей у нас в жизни полно было. Я не собираюсь себе слушаться. Да прилепиться друг к другу. Но здесь я не веду речь о том, что между мужем и женою, я имею в виду, что и по плоти, да? Если речь идет, мы же должны быть одно во Христе Иисусе. Мы должны прилепляться, мы должны приносить себя в жертву друг за друга. Мы должны учиться очищать друг друга, освящать друг друга баней водной посредством слова. Посредством доброго, благословенного отношения хотя бы кто-то против нас и зло сделал. Должны? Заметьте, вот какая мысль здесь. И будут двое одна плоть, муж, жена, вот так. И будут двое одна плоть, дети им, родители. И будут двое одна плоть, брат и брат, сестра и брат в церкви, я имею в виду. И будут трое одна плоть, и будет четверо, и будет пятеро. И будет 120 человек были единодушно вместе. И будет 144 тысячи, вы поняли? Одною плотью. Я вам скажу одну сказку. Ну, настоящую. А сказку, потому что в это мало кто верит. Это ихняя проблема. Я о чем хочу сказать. 144 тысячи будет такое количество людей на земле. Но они будут представлять одну жену. Вы поняли, о чем я говорю? Христос со 144 тысячами будет разговаривать, а они будут настолько взаимны, любвеобильны, настолько мудры, настолько будут понимать друг друга, что там не будет даже спора и разногласия, типа кого-то больше Христос любит, кого-то меньше. Для Него они вместе, вот 144 тысячи человек, будут представлять одного человека. Вот такая гармония будет. Христос, я уже так буду говорить, 144 тысячи, первый. Вот это же сказка, потому что в это мало кто верит. Почему я сказал сказку? Потому что некоторые говорят, это символическое число. Я говорю, и символическая церковь, символическая любовь, и символическое спасение у вас будет. Настоящего не будет. Все в символах у нас. То обратите внимание, вот так станут двое, трое и так далее одно. Заметьте. Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, как только таким путем. Теперь вы поняли, почему на земле нет этой церкви? Каким путем идем? Ну, только не таким. Легко предание, да? Вот рассказываю, вроде понятно все, да? Но верится с трудом. Вот представьте, сколько нужно прилепляться. Я вот вам сколько говорю. Ну, когда вы будете собираться? Как поехал, так и разлепились. Ну, ладно, собирайтесь. Только не так уже. Я имею в виду, да, кто-то что-то сказал, где-то что-то не по нутру. А, ну, приедет Саша, будем встречаться. Ну, вы понимаете, вот для чего мы это читаем? Ну, мы должны делать шаги другу навстречу. Мы должны учиться вот это пройти. Заметьте, научимся любить всяких несносных, остальных научимся любить. Помните, я вам как-то рассказывал, что когда я уверовал, я поставил цель, вот, Господи, научи любить врагов, всех остальных как-нибудь выдержу. Научимся любить несносных, вы просто поставьте себе задачу. Найдите того, кто больше всего у вас выводит из терпения. И начните с ним общаться. Слушайте. Если получится у вас, считайте, что все остальное вы будете просто, знаете, как орешки щелкать. Пришел, увидел, победил. Но если вы будете избегать такого прекрасного тренера, спортивного партнера, ну где же научитесь вы любить? Как же научиться любить врагов, ну неверующих, которые будут убивать, может быть, нас? Когда тут есть тот, ну, верит еще не совсем так, но уже верит, хоть что-то поменялось, так помогите освятиться, помогите подняться, да? И заметьте, вот это нужно, как Христос прилепляется к нам, мы должны прилепляться друг к другу. Речь не идет о том, что лебезить, покрывать, укрывать, вы поняли? Речь идет о том, что сначала не торопитесь даже обличать вслух. Сначала научитесь что? Любить, снисходить, прощать. И чтобы внутри сердечко наше плотское даже не ёкнуло. Вы поняли? И когда появится вот здесь печать Божья на лице, печать, которая имя Божье на челах, уста 144 тысяч, когда появится, там не нужно много проповедовать, увидят ваше лицо, услышат вашу интонацию приятную, почувствуют ваше милое сердце, и что? И очистятся. Выйми сучок, выйми бревно из глаза твоего. Знаете, что такое бревно? Это раздражение, это осуждение, это унижение. Я его не перевариваю. Выйми вот это непереварию свое и переваришь всех ближних. Выйми бревно, тогда узнаешь, как вынять сучок. Тогда его не надо узнавать, как вынимать. Его вынимать не надо, он что сделает? Сам выпадет. Вы поняли? Тайна сия велика. Вы поняли, почему тайна? Что, а обычно это понимаем все буквально, поэтому тайна осталась тайной. А Павел пишет, мне было это открыто в откровении, а теперь я хочу вам эту тайну сделать явной, чтобы вы знали, от чего передряги, споры, разногласия и как их устранить. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Но заметьте, но подразумеваю здесь что? Нас, людей верующих, мужей и жен, родителей и детей, пастырей и паству, и членов церкви между собою. Так, заметьте, каждый из вас да любит жену свою. Заметьте, как? Так, как Христос. Как самого себя. А жена да боится своего мужа. Слово тут такое хорошее стоит. Да боится. Должна быть запуганная, забитая, убитая. Заметьте, да боится, речь, смотрите, о чем идет речь. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. В страхе она? Боится? Заметьте, в каком страхе, в какой боязни? Муж так будет любить свою жену, как самого себя, а жена в отместку ему. Слово тоже в отместку, как бы тоже не совсем, это вроде как сдачи дать. Но в смысле, тут тоже можно сказать сдачи дать. Заметьте, да боится мужа своего. Заметьте, как боится? Боится что-то сделать точно так же наперекор ему, как он боится и жене сделать это. В принципе, здесь речь идет, каждый муж так да любит жену, то есть так боится что-то лишнее сказать или психануть, или сорваться, так осторожно думает, как рассудительный, а как неразумный, чтобы она не почувствовала ни малейшей неприязни. И жена должна тоже так бояться мужа. То есть в страхе Господнем бояться каким-то словом нарушить тот мир, то равновесие, ту любовь, которая так строится тяжело, и так хрупко, и так быстро ломается. То есть здесь совсем не тот смысл, как некоторые, а жена да боится мужа. Ты слышал, что Павел писал? Тут совсем не об этом идет речь. Это просто берутся слова Божьи, вкладывается смысл свой, дух свой. Здесь именно идет речь о взаимной любви, о взаимном страхе. Заметьте, у нас нет страха Божия. Мы не боимся говорить необдуманно, заметили? Мы должны бояться, вот мы разговариваем, должны бояться, но не в смысле быть забитыми такими. Поймите, здесь немножко другой страх, не животный, слабого перед сильным. А заметьте, мы должны бояться. Если я вижу, что-то сказал, другой воспалился, то мне уже это сигнал, что остановись, бойся дальше продолжать разговор, замолчи, правильно? Что все мы должны бояться друг друга страхом Господним, бояться причинить хоть какую-то боль друг другу. И если мы все это будем стараться делать, то что будет? Да будут все одно. Да будут двое, трое и много одною плотью. Так мы все вместе, как духовные камни, заметьте, так будем становиться духовными камнями, и все вместе, слагаясь стройно, возрастем в храм Божий. Царственное священство, в народ святый. А пока этого нет, то мы не народ святый и не царственное священство. Мы царство тьмы. Читали? Мы в похотях, в обидах, в разделениях и в завистях. Да не будет так с нами. Аминь.
Афина там комментировал стих из первого послания Иоанна, где говорится, что Thank you.